из Кремниевой долины, голосом этой самой Силиконовой долины. Вот, я объявляю нашу трансляцию, значит, открытой. У нас присутствует сегодня Виктор Фейгельман, который не первый раз уже у нас на канале. И Виктор имеет кейс такой поговорить о президенте Трампе и что в нем хорошего. Потому что вот многие говорят, что совсем ничего. Другие говорят, что если даже чего-то и есть, то сильно уступает всему остальному. Вот. И вот должен же кто-то выступить в поддержку. Вот, в частности, вот у нас Виктор выступает в поддержку. Значит, а вы тогда задаете вопросы. Видно, да, вопросы? Вот.
Да.
Все, вопросы видно. Значит, мы их тут видим. У нас идут приветы всякие. Виктор, что в нем хорошего? Вот так.
Ну.
Да.
Знаете, не всегда человека надо оценивать, что в человеке есть хорошего и плохого. Это number one.
Да.
Это во-первых.
Ну, что он сам делает.
Значит, прежде чем поговорить о Трампе, я бы хотел вспомнить о, как сегодня его считают, одним из самых лучших и великих президентов Америки новейшего времени. Это Рональд Рейган.
А кто считает?
Не только большинство людей в Америке, но и мировая общественность.
Да.
Значит, в момент, когда Рональд Рейган был президентом с 80 до 88 года, его кусали и хаяли, ну, кому только было не лень. Все, кому только можно было. По прошествии определенного времени и переосмысливания того, что он сделал, сегодня, я повторяю, американская общественность считает его одним из лучших президентов Америки новейшего времени с точки зрения того, что он сделал для страны. Помимо этого, значит, поначалу над ним издевались, смеялись и хаяли, что вот актеришка из Голливуда стал президентом, и что он вообще понимает в политике, в экономике, и кроме как ездить на лошадях, а он снимался в ковбойских фильмах в более молодом возрасте, он ничего не может.
Вот он все-таки был губернатором Калифорнии.
Он был. Но я имею в виду, что его политическая карьера была быстрая и короткая, а актерская карьера голливудская была длинная. И на сегодняшний день в экономике, в мировой, есть раздел экономики, который называется рейгономика. Это то, что он нового... Ну как, ничего нового на свете не бывает. Все новое — это когда-то забытое старое. То, что он сделал в американской экономике, как он ее рванул наверх, и прогресс, сегодня называется рейгономика, раздел экономики. Теперь возвращаясь к Трампу.
Сегодня мы за это все платим. Вот за те деньги, что он тогда... Он создал дефицит бюджета американского. Он одалживал дикое количество денег. На основе этого произошел некоторый такой взрыв. Вот, а мы теперь за это все платим. И то же самое сейчас делает Трамп. Он одалживает деньги в очень приличной экономике. Насчет того, что Рейган это самый там и какой-то, неделю назад был опрос. Там сформировалось так: в мой lifetime, то есть на моих глазах, в моей жизни, да, вот кто был лучший президент, самый, вышел на первое место Обама. Вот люди. Кроме того, рейгономика, далеко не все воспринимают ее положительно. Образ Рейгана как человека, который много сделал, он безусловно положительный вот в той части политического спектра, да, где его ценят, а в другой части политического спектра его спрашивают катастрофу. Ну, кроме того, в отличие от Трампа, он был безумно популярен при жизни. Он был очень популярен. Даже когда он уже в маразме был последние годы, все равно его любили.
Миш, не совсем все это так. Я бы не хотел эту тему развивать, потому что это далеко не соответствует действительности. Так же, как далеко не соответствует действительности популярность Обамы. И если бы Обама был очень популярным, демократы бы не проиграли выборы.
А в чем-то Обама-то?
Ну, потому что потому что Окей, если бы американское общество воспринимало Обаму хорошо и считало, что он хороший президент, или внешне, или по своим поступкам, то демократы не оставили бы Сенат и Конгресс. Потому что большинство проголосовало. Но опять давайте об этом не будем говорить.
Но если мы говорим про общество, то общество голосовало таки не за Трампа, а за Клинтон. Все-таки 3 миллиона голосов — это большой перевес. Другое дело, как они ложатся между штатами, еще что-то. Но человек, живущий в Калифорнии, не хуже человека, живущего там в Айове, честно слово.
Ой,
его голос ничуть не меньше как бы стоит.
А это сколько голос стоит, согласен. А то, что человек, живущий в Калифорнии, хуже человека, живущего в Вайоминге. Но не хотелось бы сейчас об этом говорить, потому что это отдельно интересный топик.
Да.
Намного. Ну так вот, возвращаясь к Трампу.
Но мы с вами не живем в Вайоминге. Мы же...
К сожалению, да.
А вот действительно,
к сожалению, мы не живем в Вайоминге. А хотелось бы жить, если бы климат был нормальный. Вот. А теперь, значит, ну я думаю, что какое-то количество людей, которые сейчас нас смотрят, уже видели наши с Мишей беседы, значит, где я говорил, что я являюсь республиканцем и занимаю более или менее центристские позиции. А Михаил признался, что он либерал, а я категорически...
Я независимый.
Независимый либерал.
Я сам... Ну, минуточку, я по возрасту в чем-то консервативен. По там убеждениям я, может быть, где-то в чем-то либеральный. Мне уже положено быть и там, и там. Но, во всяком случае, ну я не зависим. Я за державу. А чего уж там...
Вот, за державу. Так вот давайте тогда о державе. Вот о державе и поговорим. Значит, смотрите, помните, месяц, приблизительно месяц назад начался скандал по поводу нелегальных иммигрантов, которые пересекают границы с детьми, что их разделяли.
Да.
И как все набросились на Трампа, что какой он вообще враг народа, и как и вообще как такое можно сделать античеловеческое.
Ну,
да?
Так.
Значит, во-первых, это чистейшей воды политический
популизм. Он тут же и отказался, говорит, ладно, отменил.
Нет, подождите. Ну. Дело в том, что он не принимал никаких законов, чтобы это произошло. Дело в том, что в существующем законе существовала дырка. Просто этому закону не следовали. Он надавил, чтобы этот закон ему следовали. Поэтому он не принимал никакого принципиально единоличного участия в том, что произошло. Это во-первых.
Он абсолютно...
Во-вторых...
Стоп. Абсолютно вся эта проблема была создана им.
Нет.
И его подручными. Потому что они сказали, мы хотим вот этого, и мы будем интерпретировать вот так... А дальше это как бы не мы, а все остальные виноваты.
Неправда.
А мы только выполняем закон.
Неправда.
Они интерпретируют закон. И это, они тут же отказались. Есть еще у нас суды. И суд решает, как интерпретируется закон. Не исполнительная власть. Над ней есть суд, который говорит, правильно ты интерпретируешь или нет.
Все правильно.
Вот так же, так как вот... его два иммиграционных бана. Вот эти вот. Суд сказал, не пойдет.
Суды тоже меняют свои решения. Но я не спорю с судом. Дело в том, что я еще раз повторяюсь. Что на тот момент, когда все это произошло, существовал закон.
Конечно.
Который просто не соблюдался, а игнорировался. Ни больше и ни меньше. И его желание соблюдать принятые законы, это его прямая обязанность. А если закон нехороший, давайте путем правильного изменения закона, у нас есть для этого... рабочие механизмы.
Да.
Давайте запустим эти рабочие механизмы, изменим закон. И не будем его обвинять в том, что он враг народа. Это номер один.
У нас
номер
очень много законов, которые не исполняются. Например, у нас с 86 года у нас закон о том, чтобы штрафовать тех, кто нанимает нелегалов. Зачем нам иммиграционная реформа? У нас есть закон.
Стоп. Значит, опять, я не хочу сейчас говорить о других законах. Мы разбираем одну конкретную ситуацию. К сожалению, у нас есть законы, которые не работают. И задача любой административной системы – заставить законы работать. А если законы плохие, бывают плохие законы, неправильно приняты.
Это не их дело.
Значит, запустите правильные механизмы для изменения или отмены этих законов. Но законы для того и существуют, чтобы их соблюдать. Если не соблюдать законы, это бардак.
Закон – это то, что интерпретируется администрацией с одной стороны, судами. С другой стороны, значит, ответственность Трампа и его администрации состоит в том, что они пришли с некоторой жесткой интерпретацией, и они говорят гнать, гнобить, не пускать, и они прикрываются законом. Ну,
гнобить же никто не говорит.
Но интерпретация, минуточку, ну с детьми-то как получилось?
С детьми получилось, есть закон, который надо соблюдать, но я не высказал самое главное.
Да.
Самая главная мысль заключается в чем? Что помимо закона, и мы можем спорить, хороший это закон или плохой, должен он работать или его надо отменять, это вторичный вопрос.
Так,
вы понимаете, надо не вдаваться во вторичность. Помимо этого, давайте мы на секундочку просто отвлечемся от спора о законе и подумаем логически. Смотрите, все прекрасно понимают и все согласны с тем, что те нелегальные иммигранты, которые пересекают границу, неважно, с детьми или без детей, они преступники. Они преступники потому, что они нарушают закон страны. Если вы сейчас нелегально пересечете границу с Мексикой и будете нелегалом в Мексике, да, и вас поймают, вы получаете 10 лет тюрьмы. Здесь мы почему-то с ними носимся, как с торбы. Мы им даем эти права, мы их обеспечиваем медицинской системой, зная, что они нелегалы. Правда? Когда они идут в ДМВ и получают водительские права, мы уже знаем, что они нелегалы, мы с ними не боремся.
Но это законы?
Нет, секундочку. Нет. Здесь нет законов, которые говорят, что они вдруг стали легальными, и мы должны провайдить им все легальное. Но дело сейчас не в этом.
Да.
Дело в том, что я возвращаюсь к основному пункту, что тот, кто пересек границу нелегально, он является преступником. Теперь, если он пересек границу нелегально и с собой еще и притащил ребенка,
да,
вы понимаете, он преступник и должен быть наказан. Ребенок за действия родителей не отвечает. Ребенка от родителей отделяют, ребенка не могут судить и посадить в тюрьму как преступника, если, например, его отец или мать, или они оба, значит, нарушили закон. Поэтому логика у этого есть, что закон был как раз в том, что дети не отвечают за правонарушение родителей. Это мне очень напоминает, как Хамас, нападая на Израиль недавно, значит, шли армии, выставляя вперед женщин с детьми, потому что, мол, вы в женщин с детьми не будете стрелять, а за ними идут солдаты. Вот моя точка зрения такова, что надо всех, кто пересекает границу, разделять, может быть, не очень нормально, но их надо моментально все хватать и вместе с детьми отправлять обратно. Хватит, мы тратим очень много государственных денег, энергии, сил на то, что мы носимся с этими нелегалами и не будем обсуждать, сколько проблем они создают в стране, сколько они стоят нам денег, какую они создают преступность, проституцию, наркоманию и так далее и тому подобное. И на этот аргумент все говорят, они также выполняют огромное количество грязных работ, на которые белые не согласятся, что абсолютно не соответствует действительности. Есть исследования на эту тему, включая большое экономическое исследование Стэнфорда, заняло несколько лет о том, что если бы не было нелегалов и кешевые работы, которые нелегалы выполняют на полях фермерских, моют посуду в ресторанах, то на самом деле, если их убрать, экономический эффект был бы позитивным. Это относительно иммиграции и относительно того, что стали избивать Трампа. На самом деле, в большинстве случаев люди не углубляются в проблемы.
Да, я скажу.
Пожалуйста.
Значит, первое. Значит, в каждой стране есть законы. И если по законам мексиканским незаконное, так сказать, нахождение в стране карается, там, может быть, там, 10 годами тюрьмы, вот, то американские законы другие. Значит, если у нас человек перешел границу нелегально, это misdemeanor. Это на уровне мелкого хулиганства. Если его выдворили из страны, и он снова пришел в страну, второй раз его поймали, после того, как его выдворили, то по законам нашей страны это уже не misdemeanor. Misdemeanor как бы административное мелкое нарушение.
Да.
Значит, это уже становится felony, и это felony наказывается от года тюрьмы и больше. Да. Но если он, еще раз, первый раз проникновение в страну, это можно назвать это преступление, как будто он зарезал кого-то. Но на самом деле, по законам этой страны, это мелкое хулиганство. Почему
мелкое
у нас...
хулиганство это тоже преступление.
Конечно, ну конечно. Безусловно, это некоторое нарушение.
Дальше вот разница.
Нарушение.
Не нарушение, это преступление. Пусть просто будет... преступление бывает мелкое и крупное. Но это есть, нарушение закона, это преступление.
Я сейчас скажу такое. Преступление все-таки в основном, это когда речь идет о преступлениях против там, граждан, человечества и так далее. Когда речь идет об административных нарушениях, это административное нарушение. Sorry. Но это не украл. Это, ну, где-то он там пересек границу. Вот там границу с Финляндией, там с Питером. Все время пьяные люди пересекают. Ну, они, ну, да, административно нарушили. Ну, допустим. Они, конечно, специально там и так далее. И умысел есть. Все это понятно. Но все-таки, значит, по законам американским, это не такое преступление, что там надо армию поставить и стрелять тех, кто идет через границу. Это первое. Второе. У нас есть много-много разных законов. Согласно этих законов, эти законы притаскивают сюда людей. Они как магнит их сюда тащат. Потому что по этим законам, если он тут с детьми, то дети должны ходить в школу. Они обязаны ходить в школу.
Все значит, правильно.
По этим законам человеку нельзя отказать в медицинском обслуживании на том основании, что у него есть страховка или нет страховки, что он легальный или нелегальный. У меня вот есть родственница дальняя, она тут работает в санузле. Есть такой комьюнити госпиталь, но он такой практически дыровой. То есть туда можно ходить без визы, без ничего. Она в родильном отделении работает. Она говорит, что там, чтобы родился ребенок, которого родители не нелегалы, это просто редко. То есть целый госпиталь
так
работает...
Вот в этом и получается хул наших законов.
Но мы говорим про законы, а не про администрацию. Вот у нас есть какие-то законы. Эти законы создают какие-то проблемы. Значит, дальше что получается? Да, у нас есть законы, которые просто никто не выполняет. Вот иммиграционная реформа 86-го года, которые четко все полагали, что все, сейчас закроется вопрос. С границей, с переходами туда-сюда. Сейчас будут штрафовать этих самых, значит, работодателей, и они не будут брать нелегалов. Если их не брать на работу, они сюда вообще больше не пойдут. Ну, как, ну или в основном не пойдут. Теперь, значит, что дальше получается? Вот у нас такие законы. Они как магнитом притаскивают сюда людей. Они из Гондураса, из Сальвадора, они не идут в Мексику, чтобы там попросить политического убежища. Они идут в США. Потому что в США к ним по-другому относятся. В США страна, где больше возможностей. США страна, где... В конце концов, и велфер есть, правда, если с детьми так, если да. много. И так далее. Они как бы понимают хорошо и так далее. Мексиканцы сейчас особо и не движутся в Америку. Как в основном сейчас поток вот этих вот людей через границу.
Это Гондурас.
Это Гондурас, Сальвадор.
Да, слава богу, благодаря ужесточению ситуации с нелегальными иммигрантами, количество их из Мексики уменьшилось.
Оно давно уменьшилось.
Ну, оно идет по наспадающей. Я смотрел на официальный график цифровой. Значит, он идет вниз, слава богу.
Ну, хорошо.
Правда, открылась дырка, пошли Гондурас, Никарагуа сейчас.
Да, да, идут как, в общем, есть некий процесс, я просто чем говорю. Теперь, получается такая история. Значит, я хочу сказать, что всякая власть, которая заслуживает уважения элементарно, это власть, которая признает свои ошибки и берется их исправлять. В этом смысле надо сказать, что Обама был очень проблемным человеком. Вот он создавал проблемы, вот тогда детишек, да, вот он принял там декрет о недепортации вот этих вот даковцев.
Да.
Мы тут же в следующий месяц мы получаем несколько десятков тысяч детей несовершеннолетних, которые с табличкой, там, адресом дяди там где-нибудь в Огайо или что-то, поперли через границу, родители их туда кидают, у них там где-то родственники и так далее. И Обама говорит, так это же ты сделал, вот это твое даковское решение, это же ты. Он говорит, я вообще ни при чем. Они никто никогда нигде ни при чем. Всякая власть заслуживает уважения, если она... как бы отвечает за то, что она делает. Трамп не отвечает никогда и ни за что. Виноваты все.
Неправда.
Не было случая, чтобы он сказал, я ошибся, это была ошибка, мы ее исправим.
Я пока не видел.
Все виноваты.
Я пока не видел ничего такого,
да.
Что было бы однозначно категорической ошибкой с его стороны.
Да.
И поэтому признавать ее. Это чистый популизм.
С детишками-то что получилось?
Миш, я прошу прощения. Значит, во-первых, там намного пишут. И люди обижаются, почему мы не читаем.
Мы читаем, значит, сейчас по ним
значит,
читаем.
Я пробежал несколько, там несколько высказываний есть.
Выглядим
да, я просто
хорошо.
Сразу дресс капал. Значит, какое-то количество людей пишет, что вот я сам иммигрант, И вот сам набросился на всех иммигрантов. Ребята, я на иммигрантов не набросился. Не путайте, пожалуйста. Божий дар с яичницей. Я против нелегальной иммиграции. Я был легальным иммигрантом.
Но Трамп-то против легальной тоже.
Это другой вопрос. Секундочку. Мы сейчас говорим о том, что пишут ребята, которые и девчонки, которые перекручивают мою позицию. Я согласен с позицией Трампа на ту тему, что надо немножко подзажать сейчас иммиграцию. Для этого есть объективные причины.
Какую именно?
Легальную иммиграцию, в том числе выигрывание грин-карт.
Да нет, да грин-карт вообще не вопрос. Почему надо легальную сокращать-то?
Мы сейчас тоже к этому вопросу вернемся. Значит, поэтому, пожалуйста, ребята, не переворачивайте мои слова, что я против иммиграции. Я против нелегальной иммиграции, которая создает гигантскую преступность и стоит мне, как налогоплательщику, гигантских денег.
Но мы-то про Трампа сейчас.
Вот. Нет, нет, я отвечаю на это. Потом кто-то там написал, почему у меня Астон Мартин, почему у меня не Ламборгини и не Феррари. Если будет время, мы потом к этому вопросу вернемся. Спасибо, вон там Александр пишет про то, что я демагог. Спасибо.
Я не вижу. Вон. Советский человек.
Да.
Спасибо. Я тоже советский.
И я советский. Да. Я вырос в Советском Союзе. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Теперь, возвращаясь, значит, я хотел еще... Значит, я хочу извиниться перед всеми, кто пишет, что мы, наверное, на данный момент не успеваем все прочитать,
ответить. Не, ну, примерно там...
Я бы хотел еще затронуть одну маленькую тему.
Да.
Мы же не решаем мировые проблемы. Здесь нету кто прав, кто виноват. Правда, у Миши своя точка зрения, у меня своя точка зрения. Значит... Я немножко в последнее время, вот тут кто-то написал, что агрессивный я такой вот. Значит, дело в том, что, ну, я не агрессивный, просто я очень сильно устал от политического популизма в последнее время и от политической проституции, которая сегодняшний день происходит вокруг Трампа. Я вам опять просто приведу пару примеров и свою точку зрения на то, что происходит. Uh-huh. Значит, экономические войны. Uh-huh. Да? Все кричат, что ребята, это же ужасно, только-только мировая экономика, в том числе Америки, в том числе Европы, встает на более или менее нормальные рельсы подъема, которые надо бережно следить, чтобы экономика шла наверх долго и спокойно. А вот Трамп, такой сучонок, такой паразит, сейчас вводит, значит, такие безумные налоги на что-то, создавая дисбаланс, и начинаются гигантские торговые войны, от которых никто не выиграет, и там плохой, он вредит Америке. Вот такой популизм сегодня идет везде. И второй пример, и я вернусь
так, а
к разбору.
Что,
я сейчас
что
вернусь.
Неправда-то? Так
вот все это неправда, ни одного слова в этом неправда. Я вам сейчас расскажу.
Давай.
Потому что вот то, что я сказал, является популизмом. Второй... Ну, давайте тогда пока на первом. Uh-huh. Второй пример я хотел сказать по поводу НАТО и позиции Трампа и американцев, американского правительства по поводу ситуации в НАТО. Значит, вернемся к торговым войнам. Значит, на сегодняшний день сложилась такая ситуация в мире, что сегодня кому только не лень, даят Америку. Америка превратилась в дойную корову. Не только во всех международных организациях, в том числе и НАТО, мы вернемся к этому, но и в отношении экономического партнерства и взаимодействия. На сегодняшний день гигантский торговый дисбаланс между Америкой и, даже не трогая Китай, между Европой, между Канадой в минус Америки.
С Канадой абсолютно ровно у нас.
Нет.
Ноль в ноль.
Сейчас выравнивается. Секундочку, я к Канаде отдельно вернусь. Uh-huh. Значит, опять, все, кому не лень, даят Америку. Почему-то, я возьму несколько примеров, почему-то немецкие автомобили облагаются в Америке 2% пошлиной. А почему-то американские автомобили, продаваемые в Европе, облагаются 10% пошлиной. И это нечестно, правда?
Нет, это неправда. Значит,
это правда.
Я скажу, почему неправда. Потому что есть очень серьезные, сложные, многоуровневые переговоры, где отношения балансируются. То есть мы не знаем вот эти, скажем, разницы в процентах вот тут, где, чем она балансируется, там, скажем, на соде, или там на сое, или на кукурузе. Это очень сложный механизм. Мы не можем его судить вот.
Именно поэтому, значит, я просто вытащил автомобили, как всем понятный пример. Значит, я смотрел глубокий экономический, не популизм, а одни цифры. Глубокие экономические исследования, в частности, в «Экономисте». Значит, существует на сегодняшний день объективно очень большой дисбаланс, негативный для Америки. В пошлинной системе, включая сельскохозяйственные продукты, кукурузу, сою и так далее, и тому подобное.
Этот дисбаланс нас просто грабят, или мы, грабят. Или мы договорились так?
Вот. Это результат договоренности слабаков.
Вот сколько история США была, начиная с отцов-основателей, которые тоже ему нечестно к нему отошли, конституция вместо диктаторской у нас такая либеральная. Значит, и все ему виноваты. И вдруг он пришел.
Нет.
И все слабаки. И вот наконец-то пришел мачо, типа Путина.
Да?
Да. Значит, журналистов не пускают на пресс-конференцию, потому что они, потому что она сегодня с утра задала не тот вопрос.
Подожди, давайте тоталитарная... не будем уходить в сторону журналистов.
Кто говорил про Рейгана? И вдруг выясняется, что до Трампа вообще все это были слабаки и уроды. Вот один наконец пришел.
Смотрите, Миш, неправда.
Ну как неправда?
Ну зачем?
Ну так и вышло.
Нет.
Все
зачем?
Уроды.
Стоп. Ну? Зачем неправда? Этого же никто не говорит. Зачем так передергивать и использовать?
Почему у нас все торговые соглашения подписаны с слабаками? Где слабаки?
Нет, они накапливались, секундочку, они накапливались большое количество лет, в которых, значит, американская позиция не всегда была правильно поставлена и правильно защищена. И в результате многолетнего накопления дисбаланса мы пришли к сегодня критической точке.
Так.
На сегодняшний день за большое количество лет накопилась критическая точка. И здесь нет...
Вот смотрите логически.
Сейчас, секунду.
У нас есть Сенат, у нас есть Конгресс, у нас есть тысячи людей, которые выбранные, профессиональные и так далее. И вот приходит кухарка из семейного бизнеса, так, которая говорит, вы все неправильно делаете. Вы все неправильно делаете, я знаю.
Так.
Ну что, это так, это нормально вот так?
Значит, ну,
то есть все остальные.
Подождите, Миш, давайте начнем с того, что не будем использовать такие выражения, как кухар.
А кто он? Он что, политик, что ли?
Он сильнейший, с моей точки зрения, он сильнейший и очень successful бизнесмен.
Поэтому назвать его кухар... Абсолютно ерунда. Ну,
абсолютно не ерунда.
Таких, как он, бизнесменов очень много, первое. Второе, он не был корпоративным, он никогда не был...
И это не делает его кухаркой. Значит, Миш, подождите,
а чем он лучше,
подождите, Миш. Мы все время уходим от основной темы, которую вот я стараюсь канву держать.
Да.
Вспоминаем журналистов, начинаем кухарка. Значит, по поводу Канады. Значит, по какой-то непонятной совершенно причине,
так.
Значит, молоко, поставляемое из Америки в Канаду, облагается 276% пошлиной. Нет ни одного другого продукта в торговых отношениях между Канадой и Америкой, где бы Америка накладывала такое же на Канаду. И отдельно с Канадой я читал отдельную большую статью.
Да.
И дисбаланс налоговый, пошлинный дисбаланс, я сейчас точную цифру не помню, но цифры, исчисляющиеся в десятках и в десятках миллиардов долларов.
То есть мы настаиваем на том, чтобы баланс торговли с Канадой, который сейчас идет 0 в 0, то есть у нас мы покупаем, продаем ровно столько же.
На общие суммы.
Значит, мы хотим этот баланс нарушить.
Нет.
А что мы хотим?
Значит, секундочку. Мы хотим сбалансировать налогообложение. Мы хотим сбалансировать правильное налогообложение. Потому что если мы торгуем на одну и ту же сумму денег, но мы за это платим большие налоги, значит, мы получаем в товарном отношении меньше. Поэтому на самом деле вот это равенство таковым не является. Это элементарная математическая вещь. Поэтому нельзя использовать одну вот эту цифру, что наш баланс составляет, предположим, 100 миллиардов долларов, я цифру беру с потолка, и он одинаковый.
Да.
Но мы по-разному облагаемся пошлинами. И Америка платит намного большие пошлины, чем платит Канада. Таким образом, если откинуть пошлины, получается очень серьезный дисбаланс.
Итак, все, кто был до того, значит, NAFTA, торговое соглашение, да, North American Free Trade Agreement, у нас существует года с 93-го примерно, при Клинтоне, да. Было, значит, между Мексикой, Канадой и США. Значит, за 25 лет, так, никто не пришел к выводу о том, что это несправедливо. А наоборот, они все строили, строили, строили. 25 лет они строили. Объем товарооборота между Канадой и США, и США и Мексика вырос в многие-многие-многие разы благодаря этому NAFTA. Значит, есть некое работающее соглашение. Приходит человек, один, вот сколько было до него, сколько было слева, сколько было справа, никто бочку на нафту не катил. Мексика, которая, в отличие от Канады, имеет с нами дефицит, как бы, да, в свою пользу. Ну, там да. 15% перекос есть, но не драматический.
Мексика, 15% гигантский, драматический перекос.
Ну, какой? Некий. Но Мексика, в Мексике 80% всего импорта из США. Мексика потребляет наших товаров так, что у нас на этот счет есть миллионы рабочих мест. Мы вынесли в Мексику всю labor intensive, там, где много рабсилы, индустрию автомобильную. Если мы с Мексикой сейчас вернемся туда, где мы были до нафты, наши автомобили вообще никто покупать не будет. Это сложнейший механический механизм, экономический механизм. И вдруг приходит человек, который понятия не имеет ни о чем. Вообще ни о чем не имеет понятия. И вот он приходит, и вопреки партийному руководству, всей системе мощнейшей, которая существует, апеллируя, ну скажем так, к простолюдинам, да, у которых есть ощущение того, что у них отняли их страну, что у них тут то, все, да, и все это строится на ненависти, иммигранты виноваты, несправедливые соглашения, все это строится на страхе. И дальше вот им туда, вниз, бросают эту идею, что все плохо, так, а дальше и... исключается из принятия решения, исключается партийное руководство, которое не может ничего сделать, его снизу зажали.
Миш.
Стой. Я больше скажу. У нас никогда не было... Значит, почему политики на выборах говорят одно, а потом уже придя к власти, вдруг начинают по-другому? Потому что, когда он идет на выборы, он апеллирует к голосам определенной группы населения. А став президентом, он является президентом всей страны. И он должен учитывать все интересы. Он не может сказать, я вам обещал, но эти-то тоже мои, мы же все в одной стране. У нас впервые президент, который не является президентом всей страны. Он президент вот этой небольшой группы,
неправда,
которая его избрала.
Неправда. Всех это остальных... ваша точка зрения, Мишня, это неправда.
Он не пытается объединить.
Это неправда. Он просто начал решать те вопросы, на которые страна закрывала глаза. То есть все зависит от того, как... формулировать одни и те же мысли. Правда? Значит, вы сказали, что на протяжении, вот, например, с 93-го года, к примеру, 25 лет,
да?
Вот все это накапливалось, все было хорошо, а сегодня вдруг стало плохо. Это неправда. Потому что на самом деле с самого начала допускались какие-то ошибки. И эти ошибки известны были и 5, и 10, и 20 лет назад. Просто ими никто не хотел заниматься. Потому что все предыдущие, и в частности, не все предыдущие, беру свои слова обратно, президенты такие, как Обама, потому что эти проблемы известны. Они не являются секретными, и их надо решать. Просто Обаму не интересовало. Он не был заинтересован в решении этих проблем. Его куда больше интересовали другие вопросы. Целование в зад нелегальной миграции.
Подожди, а Буш чего не решал?
Значит, и Буш не решал.
Поинт
заключается не в этом.
Да.
Поинт заключается в том, что эти проблемы с протяжением какого-то количества лет накапливались. И на сегодняшний день, я еще раз говорю, не имеет отношения Буш и оба. Не имеет отношения Обама, то есть они все имеют отношение. Они не хотели ничего делать для решения этих проблем, потому что это очень тяжелые проблемы, которые очень тяжело решать. И начинать надо такие бучи закручивать. А никто этого не хотел. Потому что решение этих проблем, значит, тебя не делает популярным. А наоборот, делает непопулярной, и каждый, кому не лень, тебя начинают кусать озлобленно. Но на самом деле решать эти проблемы надо. Угу. Мы можем говорить
проблемы,
о методах
проблемы
решения.
Проблемы здравоохранения надо решать?
Абсолютно. Почему Но не же, так, как Обамакер.
Почему же их не решает никто? Почему, просто, почему просто отменить Обамакер уже было бы... Это не стало их победой, они не смогли. Но,
к сожалению.
Но в этот момент... Да не к сожалению, потому что заменить нечем. Они не пришли с программой. Они пришли только с разрушением.
Неправда. Они ничего не разрушили.
Где программа? Они хотели разрушить.
Подождите, Миш, смотрите, вот опять популизм.
Где здравоохранение?
Они разрушили.
Хотели разрушить.
Да? Стоп, вы сказали, они разрушили.
Да.
Они ничего не, они не разрушили, они, к сожалению, не смогли отменить.
Да.
Значит, я принципиально против Обамакер.
Да.
Я полностью с вами согласен, что медицинская система, и в том числе страхование в Америке, полностью сломана. И ее надо чинить.
Почему же не чиним?
Потому
Почему
что мы не можем...
8 я... лет
Миш,
пока...
Миш, подождите,
стоп.
Мы сейчас говорим о другом.
Подождите, я вам 8 лет Обама был в офисе. И это была основная тема республиканцев. Была истерика по поводу Обамакера. И что мы имеем?
Значит, стоп.
Где?
Миш.
Это... Где сложные проблемы,
подождите,
которые непопулярно решать?
Подождите, Миш. Одну секундочку. Значит, хорошо, давайте отвлечемся. Мы говорили о другом. Вы опять пытаетесь его в чем-то обвинить, вместо того, чтобы посмотреть объективно, что делается. Это вот большинство людей...
Я отвечаю на слова о том, что есть непопулярные решения, а вот кто-то должен на себя взять. Чего бы он не взял на себя?
Они стараются. Просто это слишком сложный вопрос, который, к сожалению, не решается так быстро. Поэтому они на протяжении 2 с лишним лет пытаются прийти к какому-то соглашению, к какой-то программе, которая была...
А у них нет программы. Они 8 лет. Они 8 лет катили бочку
на
Обаму. И
Миш,
не было программы.
Стоп,
и нет до сих пор.
Стоп.
10 лет
Значит,
прошло. 10
секундочку.
Лет.
Миш, это опять популизм.
Ну, нет
Значит,
программы.
Программа есть, но она не очень хорошая. И они ее постоянно и в Сенате, и в Конгрессе, они ее обсуждают и вносят изменения. Утверждения программы нет, неправильно. Они пытаются что-то сделать.
Да.
Поэтому опять, можно или обвинять в чем-то, или смотреть на то, что
делается. Я объясню, прорыва никакого нет. Та программа, которая у них есть, ничуть не лучше, чем то, что было до них.
Согласен.
Потому
Может
что,
быть.
Подожди, подожди. Потому,
Может
что,
быть.
Потому что для того, чтобы это изменить, нужно запретить лоббирование, значит, конгрессменов и финансирование конгрессменов со стороны страховых фармацевтических компаний. Тогда они станут решать национальные задачи. А эта система вся гнилая изнутри. И вот это сложная задача. И вот пошел бы и решил. Если уже это на этом и пошло.
Миш, они, я еще раз говорю, значит...
Если 8 лет кричали, что надо гнать вот это, ну сделай
значит,
что-то.
Смотрите,
вот это популизм.
Популизм. Значит, смотрите. То, что Обама... Опять, возвращаемся к стейтментам. Первое. То, что система нерабочая, ее надо менять, понятно.
Да.
Значит, Обама-Кир, которая была принята, абсолютно неправильное решение. Они попытались что-то сделать, они сделали. Оказалось, что то, что они сделали, не улучшило, а ухудшило ситуацию.
Значит, ухудшило, я не знаю.
Абсолютно. Я вам сейчас расскажу. Значит, опять цифры. Но не хотелось бы даваться в такие мелочи. И то, что надо что-то делать, понятно. Но если они до сих пор ничего не сделали, это не значит, что они плохие и ничего не делают.
Надо быть честным. Вот ты говоришь, ты говоришь, я хочу убрать Обамакер. Я считаю, что
заменить.
Это не правда. Заменить. Нет. Ну, допустим, я против Обамакера. Вот система, которую мы предлагаем вместо нее. Может быть, даже какие-нибудь демократы бы умеренные за нее проголосовали. Но этого же нет. Нет системы вместо.
Они же все время, они ее 4 раза выносили. И она 4 раза проваливалась, потому что они не могли с демократами найти общий язык.
Да.
И там были разные подходы к разделению между государственным и частным финансированием.
Вот такой вопрос я задам. Значит, вот у нас...
Я боюсь, Миш,
нет,
я
давай,
прошу
одно,
прощения,
одно...
я просто боюсь, что мы уходим.
Один вопрос, к здравоохранению один вопрос. Вот мы живем в стране, в которой в силу сложившихся обстоятельств, я даже знаю, как это произошло, но тем не менее. В силу сложившихся обстоятельств мы оказались единственной развитой страной западной демократии, где твое медицинское, так сказать, обеспечение, твое здравоохранение зависит от места, где ты работаешь. Вот тут работаешь, у тебя одно, а вот тут работаешь другое. Полстраны работает в таком месте, где вообще страховок не дают. Значит, это же не должно так быть. Но вот если во всем мире, развитом, цивилизованном, да, система позволяет каждому человеку быть более-менее защищенным. Плюс, есть деньги, ты хочешь больше заплатить, имей больше.
Миш, но какой-то еще раз уровень должен быть. Вы доказываете, но что это существующая на сегодня день система плохая, и она неправильно работает. Но ее надо менять.
Это то, что пытался Обама сделать. Надо ему отдать должное. Он пытался реально сделать что-то.
Он пытался. Я не против этого. Но то, что он сделал, оказалось не работает.
Надо было, нужно другое. Надо было доводить, надо было менять, надо было
смотрите,
общими
усилиями. Подождите, мы опять крутимся вокруг. Первое. Обама пытался что-то сделать, потому что это была большая проблема. И она остается большой проблемой. Ее никто не снимает. Нет проблем. Да. Нет вопросов. Да? И Обама... Я же не говорю, что он враг народа, и он много сделал интересных вещей. Он сделал какие-то попытки, довольно быстро приняли эту программу, не проанализировав ее до глубочайшего конца. Да. Оказалось, она не рабочая. Да. Ее надо менять.
Можно было подкрутить.
Так вот, в том-то дело не получается. Пытались. Дело не в этом. Дело в том, что, во-первых, значит, нельзя теперь говорить, что республиканцы такие сволочи, паразиты, кухарки. Раз они кричали, мы ее заменим, мы не заменили, и они все разрушили.
Да у них нечем заменить. Потому что не имея программы, они говорили, это плохо, Миш, это стоп, надо убрать.
Это же неправда. У них есть программа, которую не 4 раза
не нужна, которая
никому... И это неправда.
И не работает.
Если бы ее приняли, она не работает, это утверждение можно было сделать. Они продолжают над этим вопросом работать вместе с демократами.
Нет решения.
Но если нет решения, это еще не значит, что их уже можно обвинять. Но пойнт даже не в этом. Смотрите, неделю назад была интересная статья, опять про Обамакер, в которой было написано, что значит, если Обамакер сегодня отменят, то пострадает от этого 24 миллиона человек, и поэтому ни в коем случае ее нельзя отменять, не заменив чем-то другим. Здесь мы согласны, правда? Теперь я смотрю другую статью, в которой написано, что Обамакер этой программы пользуются 11 миллионов человек. Я думаю, ребят, как ж так? Значит, подписано 11 миллионов на эту программу, а если мы сейчас от нее откажемся, то пострадают 24 миллиона. И мне стало смешно. Я понял, как кто-то жонглирует цифрами, не связывает.
О, цифры все время жонглируют.
Поэтому давайте не будем сейчас говорить про Обамакер. Я хотел еще сказать...
Я не о том, что кто-то пострадает. Я сейчас вообще не об этом. Я говорю о том, что мы живем в обществе, в котором нет нормальной системы здравоохранения. И что само по себе позорище.
Она ненормальная. Миш, система здравоохранения есть.
Нормальная, нет. Она недоступна очень многим людям.
И это неправда. Если вы сегодня придете в General Hospital, да, и вы не можете говорить, и вам плохо, и срочно нужна операция, вам вначале делают операцию, причем делают... плохие врачи General Hospital,
очень хороший сам врач,
который на самом деле, я с иронией говорю, по уровню одни из лучших врачей. Да. Никто вашего имени не спросит, никто с вашего social security
адреса.
Это не
совсем так, они спросят.
Нет, они вначале сделают операцию, если вы не можете, а потом начнут с вами говорить.
А потом начнут говорить, и выяснится, что если вы нищий или иностранец или что-то, то идете себе нафиг. А если вы американец...
А я буду за это платить.
А если вы американец, но у вас нет страховки, вот тогда
вы должны платить. Миш, мы опять уходим в сторону. Да. Пойнт в том, что система здравоохранения и качество доступны всем. Вопрос страхования и оплаты сложный. Потому что когда пришел нелегал, которого... в какой-то поножовщине из-за раздела территорий по торговле наркотиками ранили, и он не может слова сказать. И его привезли в General Hospital.
Его будут реперировать.
Прооперировали, а потом он выясняется нелегал. Причем его не отправляют в тюрьму за то, что он нелегал, правда? И не высылают. Да. А его отпускают опять на улицу. Да. Госпиталь потом выставляет государству счет на $250 000. Потому что госпиталь не является благотворительной организацией.
Так чего теперь? Нужен Трамп, чтобы эту проблему решить?
Нет, дело не в Трампе, а в здравоохранении. И я, как налогоплательщик, плачу за этого деньги.
Предложение?
Дело не в предложении. Предложение я не хочу платить. Дело не в этом. Просто к тому, что вы сказали, что невозможно получить медицинскую помощь необходимую. Это неправда.
Страховку купить невозможно.
Теперь, относительно страховок. Когда ввели Обама-кер, значит, я за медицинскую страховку, за себя, за семью, у меня подскочило больше, чем вдвое. И моя медицинская страховка, которую я платил из кармана, причем баланс, который платила компания, не изменился. Угу. Я начал платить за медицинскую страховку $1200 в месяц. Нравится мне это?
Минуточку, минуточку, минуточку. Так страховка от компании.
Значит, компания, значит, после того, как ввели Обама-кер, значит, деньги на покрытие Обама-кер возложили на частные страховые компании. В силу чего частные страховые компании должны были сильно поднять стоимость страховки. Был неправильный финансовый баланс решения вопроса. И таким образом стоимость страховок нормальных, которые корпоративные компании, удвоилась. И в результате...
Страховки росли в цене, это правда. Но надо сказать, что поначалу, так я даже меньше платил. Потому что, когда подключается молодежь, молодежь начинает платить. С нас, те, кто постарше, можно брать меньше денег.
Да.
Но произошла такая вещь, что у меня страховка... У нас на компанию.
У вас,
да. Но что происходит? Мы прилично платили. Но да, мы сейчас платим 2000 в месяц за двоих. Вот наша стоит 2000 в месяц. Но вопрос в том, что...
Но за вас не платит ваш эмплойер.
А вы сами... мы есть эмплойер.
Ну вот.
Да.
А когда я работал...
Вопрос в чем. Значит, они говорят, там катастрофа с Обамакером была в том, что там было сказано, что те, у кого страховка есть, они ее держат, их никак не колышет. Но дальше что происходит? Компания тебе через год говорит, тот план, который у тебя был, его больше нет. Но есть другой. А этот другой уже в полтора раза дороже. На следующий год система повторяется.
Да.
И говорят, мы... То есть они не могут тебя выкинуть со страховки. Они говорят, просто его нету больше.
Этого плана нет.
Его просто
есть новый
нет.
план, который в два раза дороже.
Да, абсолютно есть новый план. Точно. И опять план. И еще раз
все
план.
Все правильно.
И уйти некуда, и деваться некуда.
Нет, все
и,
правильно.
И вопрос сейчас в чем? Оно дорожало и до этого. Я не хочу сказать, что страховки дорожали только с Обамакером. Когда появился Обамакер, то все подорожания теперь виноват Обамакер. До Обамакера статистически, я изучал статистику по этому вопросу, стоимость медицинского сервиса в стране, стоимость услуг по медицине в течение 7 лет удваивается. Вот за время там Обамакера, да, если бы не было Обамакера, оно бы естественным образом удвоилось. Я не знаю, что там реально произошло, но вот оно и до этого удваивалось каждые 7 лет. Поэтому частично, наверное, Обама-кер там поучаствовал, я согласен. Но если мы говорим про здравоохранение, я хочу сказать, что республиканцы пришли ни с чем. Они пришли нет решения вопроса.
Неправда.
Подожди, когда обсуждали вопрос и в Конгрессе, я же все время, я ребятам все время докладывал, я там все время репорт. И что происходило? Они говорили, главное отменить. Некоторые республиканцы, республиканцы более консервативные, они говорили, ну подождите, нельзя же просто отменить, надо же чем-то ее реплейс. А остальные говорят, хрен с ним реплейс, потом реплейс, главное отменить.
Ну неправда. Значит, давайте так. Значит, первое, ее не отменили, правда? Второе, есть программа реплейсмент, которая тоже плохая и сырая.
То есть нет.
Нет, она есть, она не утверждена.
Решения нет.
Решения они стараются принять, и не получается, потому что демократы их блокируют. Но опять
Миш, виноват кто-то.
Стоп,
нет. У них большинство в обеих палатах демократы блокируют.
Миш, стоп, секундочку. Здесь дело не в том, что виноват, а дело в том, что стейтмент, утверждение, которое вы делаете, не соответствует действительности.
Действительно.
Но дело не в этом. Значит, мы далеко слишком ушли с медицинской системы. Вот там многие...
Вот говорят, давайте на легальную иммиграцию. На легальную.
Значит, вот стоп. Значит, тут было несколько, несмотря на то, что я сказал, что, ребята, я не против иммиграции, здесь на меня набросились вон там, что вот я сам иммигрант, а я против иммиграции, чтобы Америка делала, если
бы... Давайте про легальную.
Вот. Значит, во-первых, я еще раз повторю, ребята, я не против иммиграции. Я против нелегальной иммиграции. Я двумя руками за легальную иммиграцию. Кто-то вспомнил Google, Сережу.
То есть вы демократ фактически сейчас в этом вопросе, не консерватор?
Нет. Секундочку. Мы же сейчас говорим в общем вопросе, потом вернемся к частному моменту. Значит, там несколько людей сразу чуть ли не параллельно назвали и Сережу из Гугла, и несколько других Ну, там было несколько других иммигрантов, которые создали гигантские компании. Ребята, они все были легальные иммигранты. Пожалуйста, не путайте легальную и нелегальную.
Не, это простая мысль, что там? Понятно, мы говорим про легальную.
Значит, про легальную. Теперь, про легальную. Значит, вся Америка — это страна иммигрантов, за исключением индейцев. И весь свежий поток мыслей, новая свежая кровь в Америку приходит с новыми иммигрантами. Поэтому концепция Америки — это иммигрантская страна. Так. Принимать иммигрантов, иметь квоты иммигрантов, не трогаем H-1B визу, иметь как один из механизмов прихода иммигрантов, розыгрыш грин-карты в разных, лотереи грин-карты в разных странах и так далее и тому подобное. Ребят, я не против иммиграции. На сегодняшний день сложилась такая ситуация, общемировая политическая сложилась так ситуация, что вопрос иммиграции, наверное, временно надо немножко пересмотреть.
Беженской или какой-то?
Сейчас беженская более сложный вопрос.
В мире напряженка с беженцами сейчас. 1% населения планеты, 1% населения планеты — это беженцы сейчас.
Значит, опять, тогда надо разделить, чтобы, я боюсь, что слушатели могут неправильно понять. Значит, приток иммиграции, если не трогать нелегальную, в основном состоит из двух направлений. Первое — это беженцы и воссоединение семьи, Хельсинкские соглашения. И второе — это розыгрыш грин-карты. Это два основных потока.
Грин-карта — это вообще не вопрос. Лотерея — вообще не вопрос.
Не, ну как? Не
это, это маленькая капелька. Это не, ну как? И большинство населения страны, включая, я не говорю там про всех остальных, среди тех, кто голосует за демократов, 65% против лотереи. Хотят, чтобы ее отменили. Да. То есть люди, они не знали, они недавно не знали,
вообще,
узнали, что есть лотерея.
Да, они американцы многие... Но подождите, вообще не вопрос. Дело не в этом. Дело опять об эмиграции. Значит, спорные вопросы о том, чтобы уменьшать иммиграцию семьи, то есть изменить Хельсинкские соглашения.
А что там?
Ну, на воссоединение семьи. Дети к родителям, родители к детям. О том, что вот предложили обрезать, немножко уменьшить, сузить
круг.
Значит, я не... На эту тему я не имею своей точки зрения, сформированной по той причине, что я слышу обе стороны, и обе стороны, которые говорят, в словах и той, и другой стороны, есть смысл в том, что они говорят. Поэтому я не знаю. И согласен с тем, что немного надо подрезать, но с другой стороны, я прекрасно понимаю и слышу аргументы тех, кто выступает против сужения круга иммиграции.
Вот Линдси Грэхам есть такой авторитетный дяденька, сенатор, республиканец, все дела. Он на днях сказал, я считаю, говорит он, что легальную иммиграцию надо не только не сокращать с миллиона до полмиллиона, а надо увеличить миллионов до трех. Говорит он, потому что даже 3 миллиона это меньше, чем 1% нашего населения. 1% населения в год, говорит, это вообще ничто. Другое дело, и это как бы, оно как бы за скобки выносится. Качество иммиграции, кого, собственно, привозить, как это должно происходить. Это все время уходит за скобки. То есть, вот говорят, вот надо сократить. Как мы можем одновременно экономику разгонять и сокращать легальную иммиграцию, если у нас и так уже не хватает рабочей силы? Как это все?
Нет, Миш, еще раз, я говорю, у меня нет точки зрения своей, сложившейся на это, потому что я не до конца понимаю, что лучше. Я не до конца могу персонально проанализировать последствия сужения или расширения миграции. Но в том, что та концепция миграции, которая была до сегодняшнего дня, она работала, она начинает буксовать с точки зрения, что политические настроения, политические процессы мира в мире меняются. И наши законы должны быть более динамичны и должны меняться с изменениями мировой ситуации. И здесь ни Обама, ни Трамп ни при чем, ни республиканцы, ни демократы. В том, что на сегодняшний день политическая, это не система, а политические настроения, то, что происходит в мире, немножко тревожит.
Вот те люди, которые голосовали за Трампа, а мы знаем, когда по категориям, да, какие категории больше, какие меньше. Вот, например, люди там старше 65, например, они существенным большинством голосовали за Трампа. А вот молодежь, например, существенным большинством за Клинтон. Но вот вопрос. У нас еще лет 10 максимум. И кончатся деньги вот этот, в бассейне, так сказать, системы социального страхования. Мы не сможем получать ту сумму денег в пенсионных, которые мы, казалось бы, должны были бы получать. Вот я каждый год им получаю отчеты из Social Security. Они говорят, что когда через 10 лет, значит, кончатся деньги, ты будешь получать примерно процентов 70-75 от того, что тебе положено. То есть в бассейне нет воды. Сколько воды пришло, так сказать, денег с налогов, вот столько ушло пенсионерам. Вопрос. Почему же нам не нужны молодые, образованные?
Нужны.
И тогда, какого же хрена мы ограничиваем?
Миш,
давай, давай скажем, давайте молодняк.
Миш, это ну.
Почему надо полмиллиона?
Словесная спекуляция. Я же не говорю, что... Во-первых, я не говорю, что я понимаю, что надо уменьшать. Я сказал изменять систему. Во-вторых... Значит, даже если взять слово «уменьшать», «уменьшать» да. это не значит «закрывать».
Ну, конечно, об этом
правда?
Речи нет. Да.
Значит, может быть, в сложившейся ситуации имеет смысл по-другому подходить, и я просто теоретически философствую. И если у нас есть возможность быть более выборочным, может быть, вот там кто-то написал, что если я против иммиграции, то Америка потеряет таких, как Сережа Брин опять. Ребят, ну не трогайте вы его, не трогайте. Он нормальный легальный иммигрант, который учился здесь в Стэнфорде. И он не является разменной картой в нашем разговоре. Оставьте его в покое.
Нет, конкретно Брина мы оставим в покое. Я вот, давайте я теперь просто встану на место избирателя Трампа. Я сейчас за избирателя скажу.
Да.
Мало того, то, что я вам сейчас скажу, избиратель Трампа не знает. Если бы он знал то, что я сейчас скажу, он бы уже с винтовкой стоял у Белого дома.
Значит, интересно.
Конечно. Значит, избиратель Трампа. Так? Значит, вот я избиратель Трампа. Я говорю, но я продвинутый. Я говорю, достали. Значит, сначала вот эти Викторы и Михаилы, значит, жили в СССР. Их там бедных угнетали. Они учились в университетах. У них там были там, ну у меня там какой-то бизнесочек был, там туда-сюда. И туда-сюда. Нас так угнетали, там, что дальше нам было необходимо приехать в Соединенные Штаты. Соединенные Штаты нас, ну не только нас, ну вот сколько нас было толпой, держали на велфере. Многие так и не сошли с велфера с тех пор, вот как они приехали 30 лет назад, так на нем и сидят. Пенсионеры всех оприходовали на пенсию, ну вот на Social Security. Мало того, что их на пенсию оприходовали, родители, там вот это все, вот это, значит, мало того, что на пенсию оприходовали, им еще платили, знаете, за, как бы сказать, за присмотр. Да? То есть такие деньги, что если человек пожилой, то за ним, чтобы за ним присматривали, на это есть деньги. Мало того, эти деньги может получать, например, твой собственный сын или дочь. Понимаете, да? Субсидированное жилье и так далее, и так далее. И вот мы как страна, привезли, там, я не знаю, полмиллиона, миллион вот этих беженцев из Советского Союза, все с высшим образованием, там PhD, там половина, там и так далее. Вот они приехали, сели, значит, на велфер. Значит, они бьют автомобили, чтобы получить деньги со страховок. Значит, они там, я не знаю, вот там, послушайте, что вам там рассказывают всякие блогеры, там, как с русскими вообще дело иметь не надо. Вот такой, можно сказать, Беня Крик там с его, так сказать, дружбанами, значит, там. Я уже не говорю про преступность гораздо более серьезную, там, которая тоже есть немножко. Больше, конечно, воруют и мошенничают, чем убивают, но тем не менее.
Да.
И вот мы привезли вот это все сюда. Мы содержим этих всех на свои деньги.
Правда.
Говорят, нахрен нам вообще вот это все нужно?
И они какие... правы.
Минуточку. Они этого еще не знают. Они-то говорят, что мы понавезли иммигрантов, иммигранты позабирали нашу работу, они позабирали все наши opportunities, они сидят там по Калифорниям, шикуют, получают по 200 тысяч там и так далее.
Больше.
Вот сейчас я читал статистику про то, кто уезжает в Калифорнию и кто приезжает. Приезжают люди с household income, значит, их очень много, там 200 тысяч и больше, едут в Калифорнию, понимаешь? Вот они там собираются и так далее. А мы тут, если бы не Обамакер несчастный, уже бы и страховки не имели, так? Хотя мы против Обамакер. Скоро у нас пенсию отнимут, хотя мы за то, чтобы ее отняли, мы голосуем, чтобы ее отняли. Значит, и мы голосуем за то, чтобы нас обобрали, как последних этих самых проституток, чтобы богатеньким отдать, чтобы разогнать экономику, которая и так на всех парах.
Я боюсь, что народ сейчас вашу иронию примет серьезно.
Значит, нет, они не в курсе. Они против Обамакера, но это единственное, что у них есть.
Значит, смотрите, давайте вернемся к следующему. Значит, большое количество людей пишут, что у нас тут сейчас война миров, Марс, Луна.
Я что хочу сказать, иммигранты легальные, которые говорят, я за Трампа, я поддерживаю тогда, они должны, если по-честному, они должны собрать манатки и проваливать куда угодно, потому что то, что он делает, против них. Это мы во всем виноваты. Нелегалы, само собой.
Неправда.
Послушай, вот я с американцем разговаривал, дяденька у меня старше лет на 15. Вот, я даже заснял там, что он там на камеру. И он говорит, он во Вьетнаме воевал, он такой хардкор такой, республиканец, все. И он говорит, я говорю, про иммиграцию, он говорит, ты про нелегальный? Он говорит, нелегальный, он говорит, это не иммигранты, это invaders. Это захватчики.
Захватчики,
это преступники. Но, он говорит, легальные. Он говорит, ты посмотри, говорит он, на Калифорнию. У нас тут половина народа, do not speak fucking English.
Он прав.
Дело в том, подожди, минуточку. Но они легальные, и они do not speak fucking English.
Посмотри, Миша, я вам объясню, почему он прав.
А у меня тоже акцент.
Значит, давайте, дело не в акценте. Ну. Давайте объективно вот посмотреть на среднестатистического американца, а не на Калифорнию, не на иммигранта с акцентом. Да? Значит, Калифорния не является Америкой. Ни по своему менталитету.
А Нью-Йорк тоже не является?
Тоже наполовину, кстати. Так. Это вот интересный вопрос. Дело в том, что, значит, Калифорния не есть Америка. Значит, реально Америка с американским менталитетом, с американцами, да, а все американцы иммигранты. То есть те, которые уже во втором, в третьем, в четвертом поколении, не будем возвращаться к вопросу, что Америка сильна иммигрантами. Мы уже об этом говорили.
Да.
Значит, на самом деле, реально Америка, это все штаты, кроме двух побережий. Значит, реально Америка являются штаты Вайоминг, Колорадо.
Там, где вообще населения нет.
Ну, мало населения, потому что, это Миннесота, да, это включая Аризону, Нью-Мексико и так далее и тому подобное.
Да, людей нет там. Ну, это страна, где много народу.
Вы сейчас говорите, нет людей, и люди подумают, что там никто не живет. Там живут.
Очень мало.
Не очень мало. Значит, на самом деле 60% населения, 40% населения, по-моему, 42 или 43% населения живут на двух побережьях. Просто сосредоточенность на маленьком количестве штатов получается большая. Потому что на этом побережье всего три штата. Правда? Вашингтон, Орегон и Калифорния.
Да.
И на том побережье, хоть они маленькие штаты...
И Вашингтон, и Орегон практически не населенные штаты. Там почти, нет
как?
Населения.
Ну,
Орегон там 2 миллиона, сколько там населения?
Нет, больше. Ну. Намного больше. А в Вашингтоне, в Сиэтле находится Microsoft, Zillow и так далее. Они большие. Но дело не в этом. Дело в том, что половина населения все-таки живет между побережьями. Половина населения. Половина населения живет по берегам. На двух побережьях, на East Coast и на West Coast.
Угу.
И,
4 миллиона Орегон.
Ну вот, а теперь напишите Вашингтон.
Угу.
4 миллиона на 300 миллионов, 1.5%.
7,4. Да?
Вот, 7,4, вот уже 12 миллионов. Вашингтон, Орегон, 12 миллионов, не считая Калифорнию, правильно?
Да.
12 миллионов.
Если с Калифорнии, то уже 50.
Ну вот, ну так я вам... И то же самое на том побережье. Я вам говорю, грубо говоря, что половина населения живет на двух побережьях, половина населения живет во всей остальной территории. Территория между двух побережьей, конечно, в 10 раз больше, я тривиально говорю, чем территория побережья. Поэтому площадь заселения намного более...
Я просто вот, но мне не нравится идея, что есть настоящие американцы там. Калифорния не настоящая Америка,
подожди,
а вот там Вайоминг настоящий.
Нет, я не использовал слово настоящий, я хочу пояснить свою мысль. Значит, и давайте даже ни в коем случае не трогать Трампа, потому что опять все это перевернется. Значит, два побережья не представляют всю Америку. Пол Америки это вне побережья, просто расселено на много большую территорию, скажем так. И большинство иммиграции происходит приездной иммиграции, происходит на побережье. Почему-то большинство людей никто не хочет...
Мегаполисы.
Ну, мегаполисы есть, ну, ребята, в Миннесоте, значит, Миннеаполис, Денвер.
Там города миллионы. Большие города там есть.
Большущие.
Там есть иммиграция.
Они есть, ну, слава богу, последние, наверное, 15 лет в Денвер началась большая миграция, начался подъем, когда они сделали большой пересадочный аэропорт, перевал.
Вообще Денвер поднялся из села... Последние 15? Лет 25.
Нет, вот 15 лет у них серьезно начался. Они из малюсенькой деревушки превратились в гигантские мегаполисы.
Там было
мегаполис. Реально. Угу. И там и софтвер сегодня, и даже хардвер я видел там есть. Но поинт не в этом. Денвер, Колорадо, не являются частью побережья. То есть какое-то количество, просто количество мегаполисов минус побережья меньше, чем количество мегаполисов на побережьях. Хотя Бостон, правда, не на побережье. Чикаго.
Как это?
Ну, Бостон в глубине находится. Он не находится на Атлантическом, он на озерах. Он чуть-чуть. Чикаго не находится. То есть, есть какие-то. Филадельфия, правда?
Так а к чему мы это все?
К тому, что мы начали говорить о побережьях и что такое Америка, что такое не Америка. К тому, что я сказал, что, значит... Процентное отношение иммиграции на два побережья сильно превышает количество процентной иммиграции вне побережья. Намного.
Я бы тогда, может быть, уточнил и сказал бы, что процент иммигрантов в мегаполисах и вне мегаполисах кардинально отличается. Мегаполис может быть на побережье, их в основном они на побережье. Но если брать Чикаго, то он не на побережье. Если брать Денвер, то он не на побережье. Если брать Филадельфию, он...
Атланта, Филадельфия,
ну, Атланта. Ну, хорошо, да. Так вот, в мегаполисах...
Техас, если глубины Техаса... Ну,
Техас очень-очень иммигрантский.
Да, но я к тому, что он не на побережье тоже находится.
Ну, можно, да.
Конечно, не считай Мексиканский залив, если отбросить Мексиканского залива, взять
но
глубины
просто,
Техас.
Если мы смотрим на мегаполисы, то мы видим там очень много иммигрантов. Мы видим там американцев, которые гораздо лучше относятся к иммигрантам, чем те, которые живут на селе и иммигрантов глаза не видели.
Это правда.
И мы видим и мегаполисы, где бы они ни находились, в каком бы самом консервативном штате они ни находились, они голосуют за демократов, а не мегаполисы голосуют за республиканцев. Это не зависит от штата. То есть, скажем, калифорнийское село голосует за республиканцев. А, допустим, техасские мегаполисы голосуют за демократов. Поэтому тут, там, где иммигранты, там люди голосуют за... Там люди не против иммиграции.
Да.
Монтана тоже мало заселена. Монтана совсем мало заселена.
По-моему, Вайоминг самый по распылению населения. Вайоминг самый плохой. Аляска исключение. Не считая Аляску, она не прилегает. По-моему, Вайоминг самый разброс населения по земле. Потому что и Монтана, кстати, наверное,
Вайоминг, population. Мы имеем 570 тысяч.
Полмиллиона на весь штат.
Вайоминг, а что там еще?
И
что у нас спрашивают? Монтана.
Монтана. Будет похоже тоже.
Монтана.
Миллион, видите?
Монтана population. Да, миллион.
Штат миллион, когда в одном Сан-Хосе живет уже 1,150,000.
Сейчас, вот там есть столица штата Хелена. 31 тысяча.
Да. Вот. Так, возвращаясь, значит, смотрите. Я сделал ошибку, назвав Бостон... Ну, спасибо всем доброжелателям, которые тут же написали в чате, и даже что я там и гавкую, я пургу несу. Ребят, спасибо вам огромное.
Да не надо это, надо игнорировать. Нет,
просто хочу их, я согласился, я неправильно сказал. Я просто хочу их всех поблагодарить за их теплые, добрые слова. Я надеюсь, что слив вот таким образом свой негатив, и, может быть, немножко легче в жизни станет жить.
Я в Бостоне бывал, поэтому для меня
Я в Бостоне много раз, потому что я его обожаю. Красивейший европейский город на самом
очень
деле.
Красивый, Так вот. Чего там у нас?
Так мы уже ушли опять. Давайте...
Мы про иммиграцию хотели.
Да. Значит, дело в том, что... Ну, тут большой очень комплекс вопросов завязанный, в частности, в моем видении всего этого, в частности, вторая поправка Конституции об оружии, тоже очень сложный вопрос. И мы, кстати, шутили, по-моему, до этого по поводу штата Вайоминга и по поводу разрешения ношения оружия там, да? Угу. За что мне штат Вайоминг очень нравится. Я просто читал о том, что у штата Вайоминг идет непрерывная борьба легальная в судах с федералами по поводу оружия, так же, как Калифорния воюет с федералами по поводу марихуаны. Потому что Калифорния приняла законы о легализации марихуаны, когда на федеральном уровне это является нелегальным.
Колорадо первым, по-моему, был.
Да, ну это не только Калифорния, их несколько штатов. Просто интересные баталии сами по себе на эту тему. И вот мне просто любопытно, как Вайоминг воюет с федералами по поводу несоответствия федеральных и штатных законов относительно оружия. И мне вот нравится очень подход вайомингцев, который в корне отличается от калифорнийских. Общестатистическом калифорнийском видении свободе оружия и регулировании покупки и ношения оружия. Мне очень не нравятся калифорнийские законы и regulations.
Ну, можно жить в Вайоминге тогда, вот там миллион населения.
Вот, на самом деле, 500 тысяч на самом деле, Миш, вот шутка шуткой, смех смехом, но если бы не климат Вайоминга, я бы на пенсию в Вайоминг переехал бы жить с удовольствием. Мне очень нравится. Именно вот они мне более близки по своему мировоззрению.
Так Аризона то же самое. Мы тоже такие.
В Северной Аризоне есть несколько городов, там Флагштадт, совершенно безумно красивые города.
Очень,
но климат, вы понимаете, мы настолько разбалованы, спойл.
Там хорошо.
Там зимой, лето. Ну, в Северной Аризоне хорошо, что там все четыре сезона.
Да.
Там снег зимой падает, там красивые горы очень, там очень красиво. И я вам скажу, что мне штат Аризона очень нравится. Но на юге жить невозможно, это безумная жара, это пустыня. А на севере, опять, мы настолько разбалованы отсутствием зимы и отсутствием снега, что уже представить себя в снегу и даже в легком 10-градусном по Цельсию морозе, я уже себя не вижу.
Спрашивают политическое убежище в наше время, когда мы приезжали, это легальная иммиграция?
Да, конечно.
По закону?
То есть интервью мы проходили... в локальные представительства американского правительства в разных странах.
Да, я отправляли в Москве интервью проходил.
Вот. Я в Финляндии, но поинт не в этом. Мы обращались, говорили, что значит, мы претерпеваем какие-то гонения по политическим, по религиозным, каким угодно мотивам. И Америка всегда была открыта для предоставления политического убежища тем, кто по каким-то признакам получает гонение в своей стране. Вы будете смеяться, когда на Филиппинах, вы помните, когда были диктаторы на Филиппинах?
Да, конечно.
60-е, 70-е, 80-е годы. Одним из крупнейших потоков политических иммигрантов, то есть политические беженцы, были с Филиппин. Потому что когда там, как он, не Ортега, а Нориега, а как его было?
Был, да, я не помню.
Вот я тоже его имя не помню.
Хорошо, что забыл.
Слава Богу. Значит, огромное количество филиппинцев имели принуждение политические, то есть их давили, сажали в тюрьмы на Филиппинах.
В наше время, я могу сказать вот такую вещь, в наше время была упрощенная процедура, потому что Конгресс США принял... Ну, там есть закон о беженцах, там, да, но была такая, так называемая поправка Джексона-Веника.
Точно.
Это было два сенатора, по-моему, они из разных партий были. Они вместе.
Они, кстати, один был республиканец, второй был демократ.
Это очень часто так. Сенат вообще очень такой коллаборейтив, то есть они вместе все время много делают. И они сделали, предложили такую поправку, которая прошла. И поправка говорила так: что если ты еврей, то тебе не надо доказывать притеснений. То есть, поскольку как бы, вот, Советский Союз такая страна, где мы знаем, что притесняют, и так далее, то доказывать не надо.
Там было просто так говорилось, что Советский Союз был известен своей государственной политикой антисемитизма.
Да.
Антисемитизм был на уровне государственной системы.
И это известно.
И это было известно. И поэтому, наверное, у тех евреев, которые уезжали в 70-х, 80-х годах из Советского Союза, система была упрощенная.
Ну вот я по ней ехал. Да. Поправка Джексона-Веника работала наверное, еще лет 2000
какого-то года.
Лет 10 минимум после развала СССР.
Да.
И тогда еще Российская Федерация, они там начальство, кто там был, я не помню, Ельцин, говорит, ну что это такое, у нас тут демократия, говорит, у нас такого нет. Но в какой-то момент они это отменили. Но во всяком случае был такой режим. Она была абсолютно легальная там, на основании тех законов и так далее. Ну, конечно.
Ладно.
Она и сейчас легальная. Миш, то есть, если ты легально подаешь в органы, и там судья или не судья, кто там положен, офицер иммиграционный, дает тебе этот статус, ты его легально получил.
Да, да, это легальная иммиграция. Да. Слушайте, значит, давайте немножко поменяем тему. Значит, во-первых, ребята, я понимаю, что со стороны мы сейчас с Михаилом смотримся как два боксера на ринге.
У нас есть вероисповедание вот какое-нибудь?
Спрашиваю. У меня? Сейчас я отвечу.
Да.
Значит, мы, наверное, с Михаилом смотримся как два боксера на ринге, с окончанием боя один должен убить другого. Значит, ребят, я вам скажу, что мы с Мишей находимся в дружеских, приятельских отношениях, мы знаем друг друга, ну, я не знаю, лет 15 или 20. На протяжении всех этих лет мы ведем такие споры с ним, когда я заезжаю к Мише, к Михаилу на работу. И расхождение наших политических взглядов не мешает нам ни капельки быть в хороших приятельских отношениях и продолжать так драться. Так что, ребята, пожалуйста, не сделайте из нас врагов.
У Шолома просто... Алейхима есть какой-то рассказик, и там такая фраза начинается со слов, что вот иногда люди смотрят, вот идет какая-то толпа евреев, и они машут руками, и плюются, и такое ощущение, что вот сейчас еще секунда, они вцепятся друг другу в бороду, и они не понимают, что люди просто мирно беседуют.
Беседуют. Поэтому на самом деле, вот то, что сейчас происходит, это возможность встретиться двум принципиально противоположным точкам зрения на то, что происходит в американском обществе. Вы не обязаны соглашаться со мной, или соглашаться с Михаилом, мы просто высказываем две разные точки зрения.
Знаете, вот поправка Лаутенберга. Я, честно говоря, вот не помню Лаутенберга и Джексона Винника, в чем между ними разница.
Давайте про Астон Мартин.
Да.
Окей, сейчас. Да. Значит, только что Михаил прочитал вопрос по поводу, есть ли у меня религия.
У нас спрашивают, какого мы
вероисповедания. Значит, смотрите. Будучи математиком и с аналитическим складом ума, мне, наверное, трудно было бы быть просто, скажем, христианином или кем-то еще, потому что у меня бы возникало много вопросов по поводу каких-то моментов, наверное, практически в любой религии. Тем не менее, это не значит, что я атеист. Значит, у меня в голове сложилось свое понимание и свое мировоззрение на более высоком уровне жизни. Дело в том, что в свои молодые годы, в юности, мне религии были очень интересны, очень многие. И я читал все, что было связано со всеми религиями, не только с православием как частью христианства, но христианстве, различных направлений христианства, протестантство, католицизм и так далее и тому подобное. Помимо этого я читал, мне был интересен ислам, я читал Коран. Помимо этого мне был интересен иудаизм, и я читал Тору и Талмуд. После этого меня понесло в Азию, и я сильно любопытствовал, в частности, буддизмом. Закончилось все это дзеном. Это древнеяпонское мировоззрение. И получив определенный набор знаний, который мне удалось скомпилировать в своей голове, я создал внутри для себя индивидуально какую-то тоже религию, если это можно назвать религией, или понимание мира и мира не создания, а мира созидания. И оно, значит, я искренне верю в существование энергетики следующего уровня. Не энергии, а энергетики следующего уровня. Ну, назовем это космической энергией, как угодно назовите. И у меня есть предубеждение, что все в этом мире предрешено на нашем уровне. И что по большому счету... все известно, и существуют какие-то глобальные процессы, которые мы не до конца еще понимаемые, освоили, что и я думаю, что наша наука, любая наука, включая физику, математику, астрономию, химию, медицину и биологию и так далее, то подобное, не хочу обижать другие науки, не назвав их, находится на очень первоначально зачаточном уровне до сих пор. И со временем вот мое чувствование, что какие-то энергетические процессы следующего уровня будут объяснены когда-то. Теперь по поводу, ну, несколько раз уже писали Астон Мартин. Почему Астон Мартин? Просто надо охладить аудиторию. Значит, когда я покупал Астон Мартин, у меня, в общем, не было сомнений. Я даже с самого начала не рассматривал ни Феррари, ни Ламборгини, потому что у меня свое индивидуальное восприятие Астон Мартина как смокинг с бабочкой и джинсы. Вот если можно ассоциировать с костюмом. Для меня Ламборгини и Феррари — это машины шоу-офф. И, кстати, статистически в большинстве своем, опять бывают исключения, Ламборгини и Феррари покупают те, кто вот быстро и легко заработал деньги. И Ламборгини и Феррари — это метод показывания, какой ты успешный. То есть это шоу-офф. Но это, ребята, моя узкая точка зрения, с которой вы совершенно не должны соглашаться. И я ни в коем случае не хочу обидеть, потому что у меня несколько знакомых, друзей есть, у которых есть Феррарис, и у меня есть друг, у которого Ламборгини есть, и я с уважением отношусь к этим машинам. Но мне персонально Астон Мартин нравится больше, потому что он какой-то более спокойный. Он, с моей точки зрения, представляет больше внутреннее достоинство. Вот мое ощущение такое. Чем показуха. Но я еще раз повторяю, ребята, что это моя узкая точка зрения. И если вы хотите купить Феррари, я буду рад за вас очень. И с удовольствием выпью рюмочку за вас. Так же, как если вы вдруг завтра захотите купить Ламборгини, я вам скажу, ребята, вперед, абсолютно гениальная машина. Я тоже за вас выпью рюмочку.
Я пока порылся насчет Джексон Веник и поправка Лаутенберга. Действительно, значит, Джексон Веник — это была поправка о непредоставлении статуса наибольшего благоприятствования в торговле тем, кто ограничивает иммиграцию. И Советский Союз под это дело попал. А уже поправка Лаутенберга, она как раз вот касалась беженцев. И вот то, что я говорил, что не надо было доказывать ничего. И в частности, там была еще такая фишечка, что если тебе отказали в беженстве, то ты мог по паролю въехать.
Да.
Это вот я помню вот то время, когда мы проходили интервью, в основном давали пароль, практически всем, кто подавал, давали либо статус беженца, либо уже пароль. И пароль давали, например, бакинским армянам как раз в то время вот.
Как после геноцида, да.
Обычно геноцидом не это называли, а там...
Геноцид,
да. После погромов там в Баку, вот им давали пароль массово тогда в то время.
То есть, поинт заключается в том, что большая миграция, которая является политическим беженством или по паролю, это помогали людям в разных странах, в том числе в Баку, на Филиппинах, да, в Советском Союзе евреи бежали и так далее и тому подобное, которые терпели по каким-то причинам, терпели гонения в своих странах.
Вообще, очень часто у нас люди спрашивают, есть какие-то фанаты Теслы. Вот они говорят, почему не Тесла? Или они мне часто говорят, вы же можете купить Теслу, почему же вы не купите Теслу?
Я могу на этот вопрос ответить,
вот,
почему.
Это хорошо.
Аудитория, дорогая аудитория, если вы мне позволите за Михаила ответить на этот вопрос, я, правда, выскажу свою точку зрения. Значит, Тесла — абсолютно гениальная машина. Ребят, нет вопросов. Тесла реально классная машина. Но, опять я скажу, мы живем в Калифорнии, да? Значит, в Калифорнии очень большое количество Тесл. Вы за Теслу платите 100 плюс тысяч долларов. Опять, цифры, которые для нас в Калифорнии будут relevant для не жителей Америки. Поэтому, если S-Tesla, она пустая, начинается сегодня, по-моему, 82 или 83 тысячи с маленьким набором батареи и одним мотором. Может, у них есть большие наборы батареи, два электромотора. У них несколько есть ступенек. Но, грубо говоря, вы платите за Теслу 100 тысяч плюс,
Да,
значит, то есть ценовой диапазон, диапазон цены. Диапазон цены Теслы, получается, что он относится уже к разряду машин, которые, ну, не уникальные, а уже необычные машины, скажем так. И беда заключается в том, что вот особенно в Силикон-Вале, вот я езжу на работу, каждая вторая машина Тесла. Потому что много обеспеченных, богатых людей. То есть, если бы вы жили в каком-то другом штате, в средних штатах, и ездили на Тесла, это смотрелось бы, наверное, очень-очень-очень круто. Да? Я специально использую слово «круто», понятное для вам, для вас. Именно поэтому я не купил Теслу. Место, где я живу на маленькой улочке, высоко в горах. И у нас на этой улочке стоит 9 домов всего. Мой дом на самом верху находится. У нас улочка вот так идет вверх, и дома справа-слева. Из 9 домов на нашей улице, у 4 домов Теслы. То есть, я попытаюсь объяснить понятными для вас категориями. Купи я Теслу, это было бы то же самое, как Toyota Corolla. То есть, не было бы в ней ничего удивительного, ничего уникального, хотя ты платишь уже такие деньги, за которые ты платишь больше, чем просто за машину. А купив, например, опять-таки Aston Martin, я являюсь не таким, как все. У нас ни у кого нет, в нейборхуде ни у кого, хотя все обеспеченные люди живут, врачи, адвокаты, у многих Porsche, у многих опять Tesla и Corvette, кстати, очень хорошая машина, очень хорошая. И ни у кого нету Aston Martin. Я единственный. Но я покупал Aston Martin не из-за того, чтобы быть к ним, отличаться от них. А потому что мне просто эта машина нравится. И нравится она мне больше, чем Tesla. Но я не против электрических машин. У меня еще 2 электрических машины есть. Одна электрическая BMW, а вторая электрическая машина. Ну, их, по-моему, нигде нету, кроме Японии чуть-чуть и Америки чуть-чуть. У меня Toyota, так называемая Mira, это машина, которая ездит на водороде. То есть это электрический автомобиль, а электричество вырабатывается путем реакции водорода с кислородом. Водородная бомба, ребят, построена по этой же концепции. Ну, я надеюсь, я удовлетворил всех на этот вопрос. Я не знаю, почему Миша не покупает Теслу, но вряд ли я Теслу
куплю. Не фанат. А мне очень нравится, кстати, моя... Вот эта вот тачка
нынешняя. Какой мерсик вот этот.
Да,
очень... Он очень приятная, да, машинка, да. Без вопросов. Без
вопросов. Я с большим удовольствием.
Так. Какой налог на Aston в Калифорнии?
Может быть, имеется дорожная
пошлина. Дорожная пошлина, да. Наверное, ежегодный дорожный налог. Значит, он складывается всегда от стоимости машины.
И возраста.
Да. Ну, то есть, в зависимости от возраста машины...
Так, товарищи, войдите в кадр крупно.
Я вне кадра.
Нет, не в это дело, как-то туда наехать. Туда.
Значит, то есть, я плачу, я бы не хотел называть цифру, но я за Aston Martin плачу намного больше, чем заплатили бы за Toyota или Honda, или даже Mercedes, или даже BMW. То есть, я за Aston Martin плачу в несколько раз больше, чем плачу за BMW. А несколько машин у меня не потому, что я вот такой больной, а потому что я езжу на машине за рулем, жена ездит на машине за рулем, нам нужно 2 машины. Aston Martin — это не ежедневная машина, а машина выходного дня. Мы куда-то на них ездим. Помимо этого, у нас есть дочка, которая начинает ездить, делает первые шаги в этом направлении, начинает ездить за рулем. Поэтому у нас у каждого просто под задницей автомобиль. И плюс машина на выходные, которая это каприз, излишество, как угодно называете.
Местами как будто про современную Россию. Кстати, разница в том, что в современной России вы можете на кухне сколько хочешь спорить, но есть там пару пацанов, которые все решают. Здесь количество людей, которые вовлечены в принятие решений, оно намного больше. И что еще сказать? Сейчас во всем мире это происходит. Сейчас перестраивается как-то, во всяком случае, можно сказать, разрушается, но на самом деле больше перестраивается тот механизм власти, который существовал. То есть, если раньше, например, были какие-то элиты, эти элиты создавали политические партии, они этими партиями как-то руководили, они привлекали политиков, политики апеллировали к населению, значит, их как-то там избирали. Я не имею в виду там, где тоталитарно, а там, где по-честному, вот скажем, в США. И вот их как-то там выбирали. И они дальше там выполняли какие-то свои задачи, решали. Сейчас получается другая история. Сейчас получается, что с развитием интернета, социальных сетей, вот знаешь, как монетизация происходит, да, вот когда у тебя большой нетворк, когда у тебя много зрителей, когда они смотрят, ты можешь монетизировать. Вот сейчас происходит политическая монетизация. То есть, если у тебя большой нетворк, и ты можешь влиять на большое количество людей, то ты можешь обращаться к ним напрямую, а эти люди уже ходят на выборы. Понимаете? Получается такая история. Вот, допустим, вот часто говорят Трампу, там, зачем тебе этот Твиттер, ну прекрати, это же невозможно, ты же не президентшал, а какой-то ты странные вещи делаешь. Они хотят, чтобы он отказался от власти. Потому что его власть состоит в том, что он обращается напрямую к людям, которые оказывают давление на них, на всех остальных, там вот этих вот. Которые его точно так же не хотели, как его не хотела Клинтон или там все остальные демократы, они его тоже не хотели. И теперь получается такая история, если он отказывается от Твиттера, он должен тогда пойти к начальству республиканскому и говорить, вот я бы хотел, они скажут, ну тогда мы с тобой будем вот переговаривать. А ему не надо переговаривать, он к ним приходит и говорит, будет так. А говорит, ну как же? А он говорит, а вот так же, говорит он, раз и в Твиттер, раз и в Твиттер, раз и в Твиттер. И дальше эти, а эти, может, деваться не, они его боятся теперь. Они его боятся. Вот сейчас будут выборы в ноябре, да? Произойдут две вещи. Первая вещь, которая произойдет, которая всегда происходит, и не только с республиканцами, но и с демократами там, и так далее, это как бы статистически всегда так, что партия, имеющая все три линии, так сказать, обороны, то есть и президент, и обе палаты Конгресса, эта партия всегда теряет одну из палат Конгресса. Практически всегда. Но тем не менее, значит, что сейчас произойдет? Скорее всего, никто не знает наперед, но скорее всего, перекинется палата представителей на демократическую сторону, но те республиканцы, которые в ней есть, там останется гораздо меньше тех, которые носом воротят, а останется гораздо больше тех, которые протрамповские, такие как бы уперто протрамповские. Не вообще они его терпят, понимаете? А они таки да, за. Поэтому сейчас меняется политическая жизнь во всем мире. То же самое происходит во Франции, то же самое происходит в Италии, то же самое происходит, я не знаю, там еще в каких-то странах. Вот говорит, тут популист, там популист, здесь популист. Популист сегодня может обратиться к населению, минуя всю эту систему, в значительной степени, конечно, ее нельзя игнорировать, не удастся, но все-таки. Поэтому, допустим, если мы посмотрели бы там, скажем, на российскую жизнь, да, вот, и, допустим, в России вдруг свободные выборы. Вот кто хочет, выходи и по-честному голосуй. Вот какой-нибудь ведущий популярной программы с Первого канала, да, вот он бы и набрал больше всех голосов. Чем больше народу тебя знают и любят, да. Там, ну, я думаю, не Познер какой-нибудь, а вот этот там, пусть говорят, вот там, как его зовут, я не забываю. Вот, вот этот бы собрал, такой симпатичный, так, с челкой. Вот, или там вот Сундеева, да, или как его фамилия? Нет, не Сундеев. Я не помню, фамилия, которая там «Давай поженимся» ведет. Или вот там Ксюша Собчак. Вот, вот это были бы люди, голос, которые собрали бы всю аудиторию, потому что их все смотрят. Пугачева могла бы. Понимаете? Куда, нет, и нам бы после этого, вот такие, как Виктор, да, то есть так, такого образа мышления, люди говорили бы, это не кухарки, говорили, разве Пугачева кухарка? Пугачева там, может быть, у нее там, я не знаю, мы не хочется предполагать, но там она же с Киркоровым столько лет, она же вот там. С Галкиным, это человек с большим опытом, она знает, как это самое. И они все с каким-то жизненным опытом. Меня можно поставить в президенты, я тоже не с улицы.
Отлично справитесь.
Я тоже не с улицы, друзья. Я же не с улицы. Я резюме как пишу. Понимаете?
Между прочим, тут было несколько возмущений по поводу того, что ваш канал это в основном канал тестеров и всякое такое. И вдруг мы тут за Трампа.
У меня тестеров канал? Ну да. Нет.
Вот, тоже не согласен, просто я на самом деле, сегодня мы с Михаилом говорили, я сказал, что ребята, давайте народ расшевелим немножко, потому что мои политические взгляды сильно отличаются от взглядов Михаила. Значит, тут было несколько раз задавали мне вопросы, сколько я плачу за Aston Martin, сколько это составляет процентное отношение от моего дохода. Ребята, от того, что я вам назову цифры, они ничего не сделают для вас, не дадут никакого понимания ситуации, потому что цифры здесь и цифры там имеют совершенно разную смысловую нагрузку. Естественно, эта машина не дешевая, и вы ее покупаете тогда, когда со всем остальным финансовые вопросы у вас уже решены, потому что это игрушка, которая стоит немалых денег, и обслуживание очень дорогое, и бензин, и так далее, и тому подобное. Но при этом я хочу вам сказать, что, значит, налог на машины ежегодно, который мы платим, не связан с объемом двигателя ни в коем случае. Он связан для основного населения, он связан со стоимостью автомобиля. Автомобиль каждый год в цене потихоньку падает, и ваша сумма налога, которую вы платите, падает вместе с ним. Значит, есть другая категория, к которой относятся траки, в частности, пикап-траки, у которых очень тяжелый вес, у которых большие двигатели. И помимо этого есть еще дополнительная категория машин, это которые спортивные машины, когда машина маленькая, легкая, а имеет очень большой двигатель, там есть на это вводится специальный налог, который называется Gasm Tax. Этот налог вы платите один раз при покупке автомобиля нового. Когда вы его продаете юзанный кому-то еще, эта такс уже не платится. Эта такс does not apply на траки и грузовики, у которых по размеру двигателя еще больше, потому что тем машинам нужны эти двигатели, они, к сожалению, жгут много бензина или солярки в силу необходимости таскать грузы и так далее и тому подобное. Я надеюсь, что я на все ваши вопросы ответил, связанные с автомобилем, и давайте двигаться дальше.
На рынке акции не торгуете, вот спрашиваю?
Торгую. Ежедневно. И что?
Спрашивают. Ну, нет, просто спрашивают.
А еще сейчас начнут, почему вчера Facebook упал на 20%, а сегодня Twitter упал на 20%.
А чего упал? А чего так сразу 20%-то?
Ну, потому что...
так репорт, какой-то сделали финансовый репорт, он не соответствовал прогнозам
Wall Street. Ну, почти так, да, почти. На самом деле там было чуть-чуть по-другому, но основная мысль такая. Но при этом Facebook остается быть прибыльной, высокоприбыльной компанией с большими перспективами роста. Это, ребята, рынок – это спекуляция. И очень сложно проанализировать, чтобы делать правильные покупки. Можно ли это делать? Да, можно. Можно ли в большинстве случаев на рынке выигрывать, даже в плохой ситуации рынка? Да, можно.
В плохой так...
Но умеет, это да, стоит... Да. Вот. Для этого нужно тратить очень много времени и усилий на перелопачивание огромное количество информации. Статистической, аналитической и так далее и тому подобное. Существуют методологии игры на рынке. Все выигрывают, когда рынок идет наверх. Правда? Это просто. Ты сегодня купил дешево, завтра она поднялась, ты продал, заработал. Как зарабатывать, когда рынок падает? Есть специальная концепция, и можно зарабатывать, когда рынок идет вниз. И очень хорошо зарабатывать. И тоже с небольшими рисками. Есть следующие лейеры игры, когда ты уже играешь не акциями, а когда ты играешь options, puts, calls.
Ну вот на понижение это как раз.
Нет, это не имеет отношения к понижению. Например, options.
Да, но если спрашивают, как заработать на понижение?
Как заработать на понижение? Значит, в конце концов, в конце туннеля все равно остается покупка и продажа акций. Но, естественно, если вы знаете, что акция завтра пойдет вниз, то хорошо бы ее вначале продать подороже, а потом купить подешевле. Возникает вопрос, как же вы ее можете продать, если у вас ее нету на руках, ее же для этого надо купить. Неправда. Вы можете одолжить акцию у кого-то. Вы можете одолжить у кого-то 100 акций на условии, что вы в течение месяца эти 100 акций вернете. И за это заплатите какой-то процент. Таким образом, у вас появляется возможность вначале продать, потом купить. Итак, я у Михаила занимаю 100 акций, я их сегодня продаю, рынок весь падает, завтра акции упали на 15%, я их купил, сэкономив на 15% по отношению к продаже, и Миша вернул акции, а не деньги. Сыграл на разнице, положил деньги в карман. А Миша...
А мог бы потерять?
Естественно, так же, как и любая сделка на рынке, можно или выиграть, или проиграть. Ребята, Это же спекуляция. Просто это очень интересная вещь и очень глубокая. Там много уровней есть. И когда вот options это возможность. Да, когда вы покупаете не акцию, а право покупки, право экзекьюшена. Я не знаю, по-русски это сложно. Я не знаю как, потому что я на английском языке все это изучал. Поэтому простите. В общем, вы покупаете право право или покупки, или продажи акций. Если вы это правом не воспользовались, вы заплатили деньги, вы потеряли. Если вы посчитали правильно, как будет двигаться, вы воспользовались этим правом, вы на чужих акциях зарабатываете деньги. На чужих акциях зарабатываете деньги. Это очень интересная концепция. На ней можно много зарабатывать, но на ней можно и многое терять.
Вот вопрос прикольный. Значит, нашел в архивах моих предков, евреев.
Замечательно.
Моя родня стыдятся этого. В нашу синагогу не ходил. Раввин признает только чистокровных евреев. Поддержки нет, что мне делать? Ну, вообще, это очень смешной вопрос. Значит, раввин... Понимаете, чистокровность еврея, это все-таки для раввина еврей это человек верующий. Это, ну, или не обязательно верующий, но как бы там генетически с корнями. Но дело в том, что чистокровность еврея, она как бы по маме идет. Поэтому, когда вы говорите про предков евреев, надо понять, по какой линии, там, по мужской, по женской. Например, допустим, у вас бабушка была еврейкой, например. При этом вы будете евреем, если это бабушка с материнской стороны, то для раввина вы будете евреем. А если это бабушка с отцовской стороны, тогда вы не будете евреем. Кроме того, есть такой процесс, называется гиюр. То есть, это вот как скажем, у христиан есть крещение, да? А у евреев есть гиюр. Это процесс, когда вы принимаете иудаизм. Это занимает время, там просто так, не то, что там пришел, там тебя побрызгали водичкой, нет. Там гораздо сложнее, занимает пару лет, и с тебя там три шкуры спустят. Люди, которые прошли гиюр, они гораздо более, как сказать, соблюдающие, чем просто евреи, которые от рождения. Так вот, как бы в синагогу путь открыт любому человеку, который хочет там... Там есть правила всякие, зависит от разных обстоятельств, но по идее вы даже вот придете, он вам скажет, а ну тебе надо, он должен вас три раза отговаривать, а вы должны там три раза настоять, вот, в общем, там свои тонкости, да. Но насчет того, что родственники стыдятся...
Это вообще не надо стыдиться, кто бы ты ни был,
это определенный уровень развития интеллекта, поэтому просто у вас такие родственники, которые... Как бы сказать, я им сочувствую, честно. Ну, что теперь делать? Значит, так. Никаких проблем у вас нет. Если вы хотите окунуться в это дело, значит, вы идете в синагогу, говорите. Только сначала вы приходите к нему с вашими бумажками. И вот говорите, что если я не прохожу напрямую, я хотел бы пройти гиюр. И так далее, и так далее. Никаких проблем у вас не возникнет. Не должно возникнуть.
Там несколько вопросов было связано. Опять раз заговорили за акции. Да, я занимаюсь дейтрейдингом, но дейтрейдинг это не обязательно, что в течение дня я купил и продал. Я могу купить, продать на следующий день. Могу через месяц, могу через полгода, могу продержать 5 лет. Как я отношусь к long-term, как я понимаю, там был long-term. Long-term вложением. Все зависит от того, какую задачу вы себе ставите, вкладывая деньги в рынок ценных бумаг, в сток-маркет. Mm-hmm. Есть дейтрейдеры, которые ежедневно должны получать прибыль и считают ее аккуратно в процентах, и я отношусь к такой категории людей. А есть люди, которые не хотят ежедневно этим заниматься, это забирает время, надо читать, следить за рынками. Я вот, например, утром просыпаюсь обычно в 5 утра, первое, что делаю, я иду и читаю все, что было связано с Никеем. Это японская сток-биржа, то есть как она закрыла, что потом. Читаю про европейские, все азиатские, чтобы к 6:30 утра, когда открывается наша нью-йоркская эксченж-биржа, я уже максимально понимал по возможности, что будет происходить. Так вот, есть люди, которые не хотят этим заниматься, и они делают long-term, то есть они вкладывают или в акции, или в бонды, или в mutual фонды на много-намного лет, чтобы эти деньги медленно, но безопасно, то есть с маленькими процентами риска накапливались к пенсии, и они могли ими воспользоваться. К ним относятся, в частности, пенсионные планы. И я знаю много людей, которые потихоньку ежемесячно откладывают не только в пенсионные планы, государственной системы, но и у себя какие-то отдельные, и не хотят с этим играть, не хотят покупать real estate, не хотят покупать стаки, они говорят, нам не нужно. Нет времени, сил, желания, знания, и вот мы их кладем, они потихонечку растут, и к пенсии они нам нарастут. Я с большим уважением отношусь к этим концепциям, но я придерживаюсь другой позиции.
Тут что-то вопрос, почему я не покупаю домик мечты? Мы не покупаем домики мечты, мы их строим. Поэтому вот тот, в котором мы сейчас живем, значит, мы его когда-то купили, но это была такая почти развалюха. И он прошел три стадии, значит, перестройки. Там сейчас что-нибудь 2600 скверфут, ну, 250 квадратных метров, 240. Нам на двоих выше крыши, я вам скажу. Там 4 спальни. Ну, там классно. Вот там просто классно. Мы очень любим домик наш, и фронт-ярд, и бэк-ярд шикарный. И вот это была мечта такая. Вот мы его сделали. Мы в этом домике собираемся как бы на ретайрмент. Вот мы не хотим
пенсию.
На пенсию. Мы никуда больше оттуда не хотим. У нас есть дача мечты в Санта-Крус. Вот мы зашли в этот дом и сказали, это наша дача. Все, вот мы до этого десяток посмотрели, может быть, больше. Два десятка посмотрели. И когда мы приехали в этот, мы сказали, все, это вот оно. Вот мы оба глянули по сторонам, сказали, это наша дача. Мы опять фронт-ярд сделали, мы бэк-ярд сделали, там у нас красиво, там все дела. Мы абсолютно в мечте. Я однажды был на такой, знаете, есть такие ярмарки, там сайкики сидят. И я там подошел к какой-то тетке, значит, ну давай там. И она смотрит на меня и говорит, о, говорит, да ты живешь в мечте. Говорит, ты человек, живущий в собственной мечте. И я подумал, да, таки есть, вот это правда. Поэтому домик мечты у меня есть. У меня есть женщина мечты, у меня есть домик мечты, у меня есть машина мечты, у меня есть семья мечты, там внучки там и так далее. Я абсолютно в мечте живу. У меня есть работа.
Вы живете в мире просто во внутреннем балансе и в мире с самим собой. Вот это и есть.
Нехай будет баланс.
Да. Я сожалею, нам через 10 минут надо уже заканчивать. Так. Значит, я вот что хотел сказать. За всеми этими вот разговорами и нашими спорами, и о машинах мы говорили, о сток-маркете говорили. Я совсем забыл сказать, я знаю, что ваши зрители, читатели, не знаю, как правильно сказать, кто-кто...
Зрители.
Зрители. Значит, живут в разных точках бывшего Советского Союза, включаю Россию, Украину, Белоруссию и все остальные на сегодняшний день независимые страны. Дело в том, что я, когда ехал сюда, я услышал, что в Киеве произошел сильнейший дождь, там что-то, я точно цифры не помню, то есть двух- или трехмесячная доля осадка выпала за один день. И начались наводнения в Киеве, переходы. В них пошла вода.
Не иначе москали что-то натворили.
Ну, вот я бы не хотел...
Да, я шучу.
Естественно, я с уважением отношусь. Я просто хочу... Я хочу поддержать всех тех, кого это затронуло. Я не являюсь ни украинцем, ни русским.
А что-то совсем сильно?
Там вроде бы там плохо. Ну, то есть, вроде не говорили, что есть жертвы, слава богу.
То есть, настолько.
Да, но... что улицы затоплены, парализовано движение, потому что не успевает уйти вода, и пошла вода в подземные переходы.
Ой-ой-ой.
И, по-моему, даже да, так много воды, что она не успеет уходить, она же вниз.
Ну да, да.
А переходы в улицах, да?
Ну да. А там же Днепр уже есть,
ну,
куда
вот стекать. Не успевает, видно, а потом пронизано. Не знаю, вот мне сложно по-русски это сказать. В общем, я... хочу поддержать всех, кого это, к несчастью, затронуло. И, ребята, держитесь, вода сойдет, и все будет хорошо. Мне очень жалко, что такое происходит. К сожалению, какие-то вот такие природные катаклизмы происходят с нами всеми, независимо от того.
Вообще климат меняется на планете. Да.
Ой, не трогайте эту тему, Миш. Нету потепления.
Ну, вот... Вот.
Не будем эту тему обсуждать. Это опять начнется политика.
Я могу сказать, что климат за те годы, что я живу в Калифорнии, изменился существенно. Вот я помню, как было, когда мы приехали, и как сейчас я это вижу.
Сколько процентов в год ROI получается, если купить дом и сдавать его в Калифорнии? Ой, какой сложный вопрос.
Я могу сказать, как человек, который этим занимается все время. Значит, Если вы имеете эту кешем, допустим, вот вы положили, там, купили там какую-то недвижимость на миллион и хотите ее сдавать, ну, считайте, что вы сдадите ее что-нибудь там за, не знаю, 2,5, 2,800, может быть, 3000 в год. Ну, пусть будет в месяц, пусть будет 3000 в месяц. Ну, вы заплатите налоги, из 12 месяцев в году считаете, что 11 оно будет сдаваться. Между жильцами надо немножко привести в состояние какое-то. Если вы сдаете за 3000 в месяц, вы, если вам повезет, вы, может быть, 30 тысяч заработаете. То есть процент смехотворный. Но,
неправда.
Но если вы 10 лет продержите вот этот дом,
значит,
мы говорим вот, вот
даже это, сначала
10 лет продержите, то к этому миллиону добавится еще один. И тогда получится, что у вас уже совсем не такой плохой возврат.
Значит, смотрите, я, дело в том, что я занимаюсь рентовым реалстейтом тоже уже больше 20 лет.
Да.
Я первое кондо рентовое купил в 97-м году. Значит, это 21 год назад.
Угу.
Значит, возврат в реалстейте нельзя считать короткими периодами за короткое время. Как вы, например, делаете анализ и расчеты в рынке ценных бумаг. Миша абсолютно прав, говоря, что реалстейт за многие годы... Цифры растут многократно, и это связано не только с тем, что растет рент, и не только с тем, что если у вас на него лон, то тот, кто у вас снимает этот лон, за вас платит, а еще и с тем, что цены удваиваются каждые, статистически будем брать, каждые 15 лет, то есть бывают большие скачки, большие падения, нельзя строить свою политику в реалстейте на высоком падении или на высоком скачке. То есть можно много хорошо заработать, но просто реалстейт — это очень длинные транзакции. Значит, я могу сказать, что я посчитал за 20 лет, я постоянно считаю, я просто написал несколько маленьких программ, которые за меня считают. Я в них ввожу цифры, они продолжают считать. Значит, возврат на те деньги, которые вы вложили в покупку рентовой недвижимости, возвраты дают в 1000 раз. И совершенно неправильно покупать за кэш, потому что эффективность работы денег и возврата процентного, если покупать и брать лон это кредит в банке на покупку, намного лучше, потому что есть дополнительные какие-то списания. Мне бы совсем не хотелось сдаваться в подробности, это очень интересная тема с очень непростыми расчетами, которые большинство людей не делают. Но независимо от того, с большой эффективностью или с меньшей эффективностью вы это делаете, даже меньшая эффективность за 10, за 15 лет приносит удивительные результаты. То есть, вложив в этот бизнес 50 тысяч, можно получить через 15 лет, не через 15, через 10 лет, можно получить 500 тысяч.
И больше, да.
И больше можно.
Да, конечно. Вы же маленькой суммой контролируете навар, получаемый на большую сумму.
Ну вот вы начинаете вдаваться в подробности, да. А суть заключается в том, что если взять лон, взять кредит на покупку,
угу,
положить 20% стоимости, взять кредит, там начинают цифры расти в дабл, в двойной геометрической процессии, не только потому, что кредит, который вы взяли, за вас кто-то выплачивает, но еще и потому, что за 15 лет стоимость жилья удвоилась, вы ее купили, предположим, стоимость жилья какой-то квартирки недорогой, предположим, 300 тысяч, не так, давайте 250, чтобы круглые цифры были, да, 250 тысяч, вы положили 20%, 50, 200 тысяч взяли кредит в банке, за 10 лет она удвоилась, ребята, вы положили 50 тысяч, только удвоив, то, что стоимость жилья удвоилась, уже вам принесло 250 тысяч.
Тут надо сказать, что есть разница существенная между инвестированием, скажем, в Калифорнии, в Кремниевой долине.
О, да, конечно.
И других некоторых местах. Например, вот, скажем, у нас есть знакомая, которая инвестирует в Индианаполисе. Большой город, там все дела. Она покупает, ну, у нее нет много денег. Она за 300 тысяч как-то купила, значит, там многоквартирный дом. Я, наверное, это было не вчера, но квартир этих там, не знаю, там 15 или 20, вот, много. И она эксплуатирует этот дом. Он практически не растет в цене. Вот в тех местах в цене не растет. Особенно, если это район не самый благополучный, да, там, и так далее.
Аренда растет очень медленно.
Да, но это натурально дойная корова. То есть, это не новый дом. Понимаете, это то, что называется pride of ownership. Нет, нет, это будет домик такой же в возрасте. Там нужно его немножко поддерживать. Но они не очень тратят на это деньги. Так, по чуть-чуть все это катится, крутится. И со своих 300 тысяч там, начального инвестмента она может, например, получать, там, скажем, 35-40 тысяч в год дохода. Что, скажем, в ее условиях, когда она живет там где-то не в самом дорогом месте и так далее, вот где-то там. Вот, и она с этого живет. Поэтому, если вы живете в самом Индианаполисе, так еще проще, вы можете самостоятельно менеджмент осуществлять, да. А так, ну,
просто на самом кому-то. Деле в разных штатах это работает по-разному, но в любой ситуации, в любом практически штате, ну не в любом месте, скажем так, это очень прибыльное дело. Если вы на это смотрите с точки зрения инвестмент на 10, 20, 30 лет или возврат ваших денег, вы инвестировали сегодня, возврат через 20 лет, когда вы пошли на пенсию. Вам хватит, чтобы серьезно улучшить вашу пенсионную ситуацию. Просто в Калифорнии это происходит в 10 раз быстрее, если правильно этим заниматься, чем в Индианаполисе. Но тем не менее, даже в Индианаполисе, Михаил абсолютно прав, это дойная корова.
Это надо просто уметь делать. Как всякое считаю, дело, да. В котором абсолютно. Ты зарабатываешь, надо знать, как
надо делать. Знать, как работают механизмы, да. И понимать, оценивать риски. И в зависимости от оценки риски и в зависимости от вашей персональной системы восприятия этих рисков. Да, кто-то говорит, я хочу очень маленькие риски. Значит, на это меньше возврат. Чем больше вы в состоянии принять на себя рисков, тем больше возврат, но и вероятность потери. У каждого человека своя индивидуальная планка максимального риска, которую они могут принять в, и не только в реал-стейте, то же самое в сток-маркете, в рынке ценных бумаг. Риски напрямую связаны с возвратами. Или возвраты с рисками.
В общем, короче, если вы хотите где-то зарабатывать, чем-то зарабатывать, надо хорошо разбираться. Зарабатывает только тот, кто разбирается очень, да. Хорошо. Все остальные теряют деньги, потому что
это правда.
Они смотрят на кого-то. Да? Я видел массу народа. Вот я
повторяют.
Я сам являлся объектом копирования. Понимаете, какие-то люди смотрят на нас и говорят, о, смотри-ка, значит так, помещение снял, компьютеры поставил, какого-нибудь абсолютно любого козла можно поставить, любой козел же может преподавать, да? Значит, так, это там туда, так сюда, объявление дал, люди пришли, столько денег собрал, столько осталось, и вроде и пошла схема. Проходит 3 месяца, а он из бизнеса вышел. А больше никто не приходит. Понимаете, вдруг оказалось, что это не просто помещение, в котором кто-то преподает, а это еще какой-то результат должен быть, а откуда он возьмется, они не понимают. А, и пошло, и поехало, и поехало. То есть вот эти вот общие схемы, когда ты смотришь на кого-то и говоришь, о, вот же способ. Те же криптовалюты, вот спрашивают там, да. как-то с Виктором с криптовалюты, те же криптовалюты. Ну сколько народу денег потерял?
Ну, а кто-то и заработал.
А кто-то и заработал. Ну понимать же надо. Конечно, бывает повезло, бывает там все что угодно. Но везет обычно всегда кому-то, понимаете?
Да. Кому-то везет, кому-то нет. Значит, Миш, я прошу прощения, надо уже уходить. Значит, смотрите, первое сказали, что игра на рынке ценных бумаг то же самое, что в казино. Это неправда. Потому что играя на рынке ценных бумаг, у вас есть возможность получить какую-то информацию, ее проанализировать. Насколько вы ее хорошо проанализировали, или плохо, как вы оценили риски и как вы предполагаете движение рынка, позволяет вам лучше выиграть. В казино же этого всего нет.
Ну, если вы барабан крутите, это одно. Если вы, допустим, там в покер играете.
Это другое. Нет, я как понял, под казино подразумевалось именно то, что без вашего контроля.
Нет, ну,
следующий, конечно, вопрос, да. Очень быстро. Значит, там написал, по-моему, девушка написала, если нет, там молодой человек, прошу на меня не обижаться, почему Америка не скопирует медицинскую систему Канады или Испании? Я не знаю за медицинскую систему Испании, не могу ничего сказать. С американской, с канадской медицинской системой я знаком, она очень плохо работает. У меня есть много знакомых и друзей, которые живут в Канаде, и когда им нужно серьезное медицинское лечение, они приезжают сюда, в Америку. Слава богу, между Канадой и Америкой нет проблем ездить туда-сюда, если у вас есть документы и все легально. И платят здесь наличными деньгами за даже серьезные какие-то медицинские услуги, потому что государственная медицинская система не работает. У них, когда нужно получить консультацию хорошего, серьезного специалиста, они порой стоят 2-3 месяца в очереди. За это время можно умереть.
Тут есть, как бы, я бы канадскую систему на две части разделил. То есть, как бы, общая система, она живая. То есть, да. И надо сказать, что канадцы в целом свою систему любят. Они к ней хорошо относятся, они ее не ругают. Но, вот я разговариваю с человеком. Он такой зажиточный дядька. Он говорит, ему нужна была операция на колене. Она не была такой, знаете, вот что там сейчас он погибнет. Там, где человек сейчас погибнет, его сразу прооперируют без очереди. Но поскольку не было такой, значит, угрозы жизни, он эту операцию ждал 7 месяцев на колене. Ну, ему сделали все дела. Потом проходит 2 года. И ему такую же операцию надо сделать на правом колене. И он ждет уже 1.5 года. Но что получается, когда человеку, понимаете, если мы говорим, у нас система сбалансированная, вот у нас есть бюджет, и мы из этого бюджета никуда не выходим. Если есть бюджет, и мы можем в этом году сделать вот там 50 тысяч этих операций, значит остальные 25 подождут и пойдут на следующий год. Ну и соответственно они, значит, вот так откапливаются, накапливаются, откладываются и так далее, но всегда надо платить, понимаете. Система, в любой системе, где делается операция или тебя принимает врач, кто-то платит. Я разговаривал с человеком из Германии, говорит, а у нас бесплатно, и у нас там касса. Я говорю, вообще, ну деньги же получает врач. Госпиталь же стоит, здание денег стоит, да. Работники деньги получают, страховая там какая у них система есть. Просто эти деньги берут не в виде того, что ты чек дал, а в виде того, что у тебя, скажем, налоги высокие или еще чего-то. Но в Канаде же налоги очень большие, это же не как у нас налоги. Понимаете, скопировать канадскую систему
нельзя.
Это удар по ментальности американской, потому что американская ментальность говорит минимальное вовлечение государства. Никто не хочет, вот даже демократы, вот когда обсуждался вот этот Обама-Кер, и демократы внутри себя обсуждали Обама-Кер, ну вообще реформа медицины, там есть такая мулька, значит, вот public system.
Миша, прошу прощения, что я вас перебиваю, мне надо уже уходить, а вы продолжаете рассказывать.
Хорошо, ладно, спасибо, друзья.
Сейчас я на один последний вопрос отвечу. Значит, они еще говорят про Израиль, про медицинскую систему, которая очень хорошая в Израиле, бесплатно. Но вы платите 50%, потому что вы платите в Израиле 50%. Бесплатного ничего нет, ребята, откуда-то должны появляться деньги.
Где-то я читал, что треть национального дохода уходит в систему здравоохранения в Израиле.
Да, у них то же самое. Самое происходит в Таиланде, например, очень хорошая медицинская система в Таиланде, правда? Стоит 3 копейки, да. Но бесплатно, ребята, бесплатно ничего не бывает, надо правильно понимать процессы. Значит, я хочу сказать всем большое спасибо. Спасибо за хорошие слова, спасибо за последующие приглашения, если Михаил пригласит, приду. И один единственный вопрос, он несколько раз, видно, человек просто его копировал, где? Несколько людей там спрашивают, какой у меня талисман на шее. Значит, талисман,
иероглиф. С которым...
Это иероглиф, причем, что очень интересно, он является одновременно и японским иероглифом, и китайским, в зависимости от того, какой стороной. Потому что у японцев и у китайцев есть взаимодействие иероглифов. И что японский иероглиф, что... я не знаю, вот... Будет его, да. Видно, этот иероглиф.
Но мы-то все понимаем, что да. Придумал его какой-нибудь еврей.
Нет, вот окей. На самом деле к еврейству не имеет никакого отношения. Так, значит, окей. Этот иероглиф и на японском, и на китайском, в культурне, на языке, означает приблизительно одно и то же. Он означает хранение и мир, и защита семьи, тебя, твоих детей и хорошего... светлого будущего. Опять, вы же знаете, что они в Азии, один иероглиф может означать чуть ли не пол книги, несколько страниц книги.
Бумагу экономить.
Да, это вот тот самый случай. В общем, это иероглиф, который, как это в русском языке было, твоя хорошая звезда или как это, талисман. Вот это вот что-то из этого. Я его очень много лет ношу, я его специально, значит, заказывал его специально. Ну, я пришел в ювелирную мастерскую, с рисунком этого иероглифа.
Так это что, натуральный голд?
Да, это натуральный голд, но его ценность не в золоте, а в sentimental value, то есть понимаю, в том, что оно для меня имеет русский язык, извините, что оно для меня, в общем, важно. Хочу еще раз сказать всем большое спасибо, было очень приятно, спасибо Михаилу большое за приглашение. И будем опять, как там сказали, Марс и Луна, да, или что-то такое. Значит, будем драться, будем дружить.
Да. И... Ты, говорит, за Луну или за Солнце? Там, говорит, за Луну, говорит, за советскую страну. Говорит, а за Солнце, говорит, за пузатого японца.
Вот так. Все, ребята, спасибо огромное всем. Миша, вы продолжайте.
Я продолжаю. Друзья, у нас еще 10 минут. И тоже мы пойдем, потому что время мы, в общем-то, лимит наш, так сказать, достигли. Тут человек раз 10 уже спросил, давайте я зачитаю вопрос. Значит, у меня своя сеть учебных центров как дополнительного образования. Есть ли у меня возможность открыть филиал в США? Обращаются ли американцы к репетиторам? Востребована ли данная сфера? Сфера востребована. Есть очень много сетевых таких бизнесов, которые этим занимаются. Достаточно много. Есть такие, что работают с детками маленькими, есть такие, что работают со школьниками, есть такие, что работают с абитуриентами, которые собираются, ну, не абитуриенты в прямом таком смысле, а подготовка к тестам. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, есть государственные всякие, в City College, в Community College, там за 3 копеечки, там почти за бесплатно, а есть такие, где надо денежки платить, это все есть. Вопрос в том, что... Можете ли вы открыть филиал? Вы можете открыть филиал, вы можете просто создать новую фирму, вы можете все что угодно сделать, но вы должны понимать, как бы, как этот бизнес работает в США, если вы хотите, чтобы это был успешный бизнес. А в том смысле, что есть рынок, да, безусловно. Так, тут говорят про стоимость медицины, бла-бла-бла. Ну, ладно уже, больная тема. Решения ни у кого нет. Решения ни у кого нет. Собственно, оно и не нужно никому. То есть, все эти решения, они нужны были для того... Ну, опять. Очень много политического хайпа на этом деле. На этом деле делается политический капитал. Раз. И делаются просто бабки. Самые обыкновенные бабки. И политиками, и не политиками, и бизнесами, и так далее. Ну, а когда делаются бабки, то кто-то должен платить, и в данном случае платим мы. Так что, такая вот история. Ну, чего у нас есть? Говорят, что в Киеве наводнение закончилось через 3 часа после того, как началось. Это неплохо. Это неплохо. 3 часа – это недолго. Так. Вот я помню, в Хьюстоне там затопило, и у нас Таня генерал, мы там с ней вели... Репортаж прямой из ее апартаментов. Вот это да. Америка, страна контрастов. Тут и дождь, понимаешь, и наводнение. Все как у людей по высокому стандарту. Так. Ну что, давай так, вопросы есть? Или мы тогда уже пойдем? Сейчас дочитаю до конца. Норвегия спокойно с большими налогами живет. Является самым счастливым образованным государством в мире. Честно сказать, это же другая как бы культура совершенно. Социалистическая такая, да? И Германия, и Норвегия, и Швеция, и как бы Европа, она вся социалистическая. В том смысле, что там большие налоги. Там государство играет очень важную роль в жизни там. Экономической, политической там, и так далее. Поэтому, что тут сказать? Насчет спокойно живет Норвегия. Жила очень хорошо, когда цены на нефть хорошие были. Сейчас, я думаю, у них там сложности большие с этим делом. Вот. Так, ну что у нас? Правда ли, что Европа, защищая свои рынки, не пускает американские продукты к себе? Правда ли, что торговый баланс между Европой и Америкой неравноправный с перекосом в пользу Европы? Или Трамп все это преувеличивает? Дело в том, что это довольно сложные все вещи. То есть это не то, что вот пацаны там или там где-нибудь в колхозе собрались, там домино заколачивают и обсуждают мировые проблемы. Это сложно все. Сложно в том смысле, что понять картину, увидеть, просто так нельзя. То есть вам скажут, смотри, какой дисбаланс, и ткнут пальцем в одно место. А рядом дисбаланс в три раза больше в совершенно противоположную сторону. У нас принципиальных проблем с дисбалансом в торговле с Европой особо нет. То есть вы можете, конечно, сказать, как это нет, вот они, вот тут они, там еще чего-то, но какие-то дисбалансы есть всегда. Я помню, вот мы только приехали в эту страну, вот начало, ну там 90-й год, 91-й, 2-й, и вот Клинтон становится президентом, он, в январе 93-го года он заступает на должность, первая поездка, он движет в Японию разбираться с тем, почему у нас такой громадный дефицит торгового баланса с Японией. Да мы забыли уже про этот дефицит. У нас одно время с Канадой был больше дефицит уже после этого, чем с Японией. Бессмысленный это все разговор. Да, возникают дисбалансы. Это же рыночная экономика. Она же не плановая, она рыночная. Возникает дисбаланс тут, он закрывается там. Люди разговаривают, переговаривают, правительство, министры там и так далее, и так далее. Специалисты узкие там по разным областям. Они садятся и делают очень серьезные, очень комплексные документы на тысячи страниц, где все это отрегулировано. Если вы не разбираетесь тонко в этих вопросах, то вам остается только верить. Вы можете верить в то, что Трамп, который, я вас уверяю, он не читал этого ничего. Это 100%. И не вникал, и не понимал. Вот, значит, но вот вы можете верить кому-то, вы можете верить тому, что кроме Трампа есть еще очень-очень много разных людей, достаточно профессиональных, из обеих партий, демократов и республиканцев и так далее, которые не видели в этом какой-то там проблемы. Поэтому я вам другое скажу. Вот есть вещи, которые деньгами как бы вроде и не измеришь, но вот НАТО, да, в этом НАТО есть Соединенные Штаты, они играют лидирующую роль. И в некотором смысле, там, может быть, даже навязывают европейцам какие-то вещи, которые те бы, может, и не хотели бы делать, но делают, поскольку союзники США их крышуют. Да? Теперь что происходит? Они покупают американское вооружение. Все страны НАТО покупают американское вооружение. Является ли американское вооружение самым экономически эффективным? Нет. Ну, конечно, мы могли бы там где-нибудь, я не знаю, там в Болгарии приобрести автоматы Калашникова, например. Но они покупают американские, там, допустим, М-16, я не знаю. Там. Это же не только винтовки, это же еще и самолеты, это и ракеты, и там все что угодно. Поэтому наша экономика в значительной степени держится на том, что мы ведем за собой какое-то количество, вот, ну, какую-то часть планеты. Особенно ту часть планеты, у которой есть деньги платить. Вот скажем, как Европа. Понимаете, вы можете сказать, мы не интересуемся, у нас отношения чисто торговые, чисто денежные, вот это. Эй, милый, так с чем же ты останешься? На чисто денежных-то. Ты с чем останешься? Чисто денежно, у тебя дефицит торгового баланса 1 200 000 000 000 долларов на один год. Вот у Обамы был 500 миллиардов, а у тебя уже 1 200 000 000 000. Ты экономически, ты кто? Это что, тебя там это Европа тебе не додала, что ли? Понимаете? Вот раз 700 триллионов за год добавили в цветущую экономику, в цветущую, в бумирующую, в идеальном совершенно состоянии, которое досталось Трампу там от Обамы, жах 700 миллиардов на год. Да? Поэтому что там Европа-то? Почему Германия не хочет покупать жиженый газ из США, а дает предпочтение природному из России? Так он дешевле, он по трубам идет дешевле. При этом хочет финансирование НАТО Америкой, а не просит денег у России. Финансирование НАТО Америкой. Еще раз, это сложный вопрос. Он не решается на уровне по пиву в подъезде или там на гольфовом каком-нибудь там корсе и так далее. Это вы просто должны признать, что это очень сложный вопрос, в котором есть очень-очень-очень много разных интересов, и никто никогда этих интересов не признавал конфликтующими. Еще во времена Обамы, ну сколько-то лет назад, по-моему, это был 12-й год, то ли 11-й год, то ли 12-й год, договорились, что европейцы должны поднять уровень оборонных расходов до 2% в течение 10 лет. Это не то, что вот, допустим, до Трампа никто этот вопрос не поднимал. Вопрос поднимался. Им поставили планку там 2%, они должны были поднять в течение 10 лет до 2%. Вот, собственно, и все. Договорено было, понимаете? Договорено официально, легитимной властью там и так далее. Договорено. Ну, и вы посмотрите на военное начальство США. Никто в истеблишменте, среди политиков, среди дипломатов, никто этого вот не поддерживает. Это разрушение той системы, на которой мы стоим, не Европа, мы на этом стоим. Европа тоже. Понимаете, это разрушение. Вот, собственно, и все. Так. Сейчас. Цен на нефть не сильно. Так. Учусь на программиста, думаю попасть в вашу школу. Так вы, если вы учитесь на программиста, зачем вам нашу школу? Совершить переезд. Семья, 3 человека, что порекомендуете? Ничего такого не порекомендую. Переезжайте на здоровье. Захотите там учиться, пожалуйста. Но если вы на программиста учитесь, я не думаю, что вам смысл есть у нас учиться. Так. Ребенок собирается в техникум, потом в институт. Но мы можем уехать в процессе обучения в техникуме. Как в США переносится образование в техникуме? Даже не думайте об этом. Она возьмет справку академическую, что училась в техникуме. Это тоже там по предметам, какие отметки были и так далее. Перенесется это все, скажем, на уровне City College. Да, техникум, это вот как у нас тут City College, Community College. Туда пойдет, вот и ей там все пересчитают. Никаких проблем. Почем говядина в США? Ой, как зависит, друзья. Ой, как зависит. За килограмм, даже я не знаю, кости для борща за килограмм. Я не покупал никогда, честно. Хорошее мясо за килограмм может стоить там, ну я не знаю, $20. Можно купить очень, очень нормальное, там, и в 2 раза дешевле. Там. Ну, есть, еще раз, вы пойдете в китайский магазин, там цены вдвое меньше, чем, скажем, там, в среднем. Пойдете в какой-то изысканный магазин, там будут вдвое выше, чем в среднем. И так далее, и так далее. За любые деньги есть. За абсолютно любые деньги есть. Так. Окей. Так. Санкции против РФ расширят? Я даже не знаю, а какая разница? Ну, то есть, я хочу сказать, что они, может быть, и расширят, но они же не делают таких санкций, которые бы решали какой-то вопрос. Их же санкции, они такие чисто демонстративные, ничего такого они не создают. То есть, те проблемы, которые у Российской Федерации возникают, они не из-за санкций, они из-за того, что цены на нефть упали. А над санкциями все смеялись. Вы забыли, может быть, но смеялись над санкциями, просто за животы держались, ухахатывались над этими санкциями. Какие-то, ну, санкции, боже мой, что санкции. Есть ли шансы у Трампа переизбраться на 2-й срок? Ну, конечно, есть, почему же нет? Конечно, есть. Еще раз, это не от Трампа зависит. Вот так же, как не Трамп был выбран, да, а это как бы Клинтон проиграла выборы, которые, в общем-то, должна была бы выиграть по всем показателям. Вот то же самое, ну, просто демократическая партия пришла с таким кандидатом, вот давайте я возьму назад насчет Клинтон, демократическая партия пришла с таким кандидатом, который вот профукал эти выборы. Не то, что там Трамп чего-то выбрал, не то, что там какое-то население за него голосовало, что какая-то надежда нации, там, это бред. Задним числом выдумывают, что за него голосовали. Демократы не в состоянии были поставить никого. Вот, собственно, и все. Тот же Сандерс там по всем опросам его бил просто на голову. Просто Клинтон такая мерзотная. Поэтому шансы Трампа на переизбрание определяются не Трампом, а тем, кого выставят демократы. Если они в состоянии кого-то выставить, да, какой там Трамп. Когда ждать объявления о начале DV-2020? А чего вам за... Какое объявление вам нужно, я не понял. Значит, на сайте там, да, будет написано, такого-то числа принимаются заявки, там, допустим, 1 октября, 2 октября. По-моему, где-то я видел цифру, число 2 октября, я где-то видел, но я не помню точно. Это не имеет никакого значения, вам не надо ничего ждать. Ну, наступит октябрь, вы подадите, вы можете ждать или не ждать, оно все равно наступит. Вообще не думайте об этом. Считаю ли я сейчас калории по белкам, жирам, углеводам на килограмм веса тела, по калориям? Я за калориями слежу, да. Сколько сейчас стоит Я не понял, сколько сейчас в среднем в начале можно долларов в час? Программисту? Да. Ну, если вы с опытом, это одно. Если вы без опыта, то, может, и ничего не дадут. Я не знаю, это надо... Ваш вопрос бессмысленен. У вас нет разрешения на работу. Ну, чего вы обсуждаете доллары в час? Так. За кого пойдете голосовать 6 ноября? Я за кого пойду голосовать? А я там даже не знаю, кто у них там есть. Ну, я посмотрю, что там. Мне пришлют бюллетень домой. Я пойду, почитаю. Но, понимаете, история какая? Значит, Калифорния как бы в целом, ну вот если по последним выборам брать, вот, да, 2 года назад, там где-то Калифорния процентов 65 голосовала за демократов. Бэй-Эрия, где мы находимся, по-моему, 75 голосовала за демократов. А Сан-Франциско, вот тут час езды, 90% голосовала за демократов. Поэтому... как бы вот такая картина. Если вас интересуют мои личные привязанности, то, ну, еще раз, мой голос ни на что не повлияет, поскольку предрешено уже все. Но если у вас конкретно мои личные привязанности, то я рассматриваю как бы вот Трампа как чуму, которая свалилась на нашу голову. И в этом смысле республиканская партия должна ответить за то, что она устроила. Это их вина коллективная, безусловно. Поэтому это должно как-то сказать. А как там бубну ляжет, я ж не знаю. Будет ли новые видеоуроки на канале? Я вот вывесил буквально пару дней назад, вывесил первый вебинар в классе по автоматизации. Там двухчасовой вебинар висит на канале Portnov School. У меня есть youtube.com/Portnov School. Ну, там только повесил видео. Очень-очень-очень хорошая такая лекция на 2 часа. Есть ли шансы у либертарианской партии пройти во власть США? Нет, конечно. Так. Повлияло ли ваше похудение на сахар в крови? Ну, да, конечно. Я же не колю инсулин больше. У меня сахар в норме сейчас. Так. Что там дальше? В США есть всеобщая декларация о доходах. Ну, налоги все платят, да. В РК. Что такое РК, не знаю. Казахстан, видимо. Вводится с 2020. Все покажи, расскажи, откуда деньжата. Дома нельзя держать, только в банке. Ну и чего? Ладно. Ну, хотят контролировать, да, что же так. У вас же там демократия, вот, видимо, народ этого хочет, я так понимаю. Может, не весь народ. Значит, правда, ой, тут вопрос какой-то был про овощи и фрукты. Правда, что в США есть 2 вида овощей и фруктов, и вообще продуктов, натуральные и искусственно выведенные, точного названия не помню, генетически измененные. Какая между ними ценовая разница? Вы знаете, что есть генно-модифицированные какие-то продукты, есть не генно-модифицированные, есть с удобрениями, есть без удобрений, в смысле только на органических удобрениях, там без химии. Есть очень много разных категорий. Вот. Насчет генно-модифицированности, как правило, это не написано вот так. Ты видишь, там помидор, на нем не написано, что он генно-модифицированный, но есть... многие виды овощей, которые практически все генно-модифицированы. Я вас больше, может быть, удивлю немножко и скажу, что в той стране, где вы живете, да, генно-модифицированного вы съедите, может быть, больше, чем в США. Вы просто не знаете об этом. Потому что ваши средства массовой информации все время говорят, что в США генно-модифицировано, а про то, что у вас генно-модифицировано в 10 раз больше, они вам не говорят. Поэтому не боитесь. То есть, хуже, чем вы едите сейчас, тут не будет. Так я думаю, это вот, ну, как бы мое такое представление. Да, вот тут человек говорит, что генно-модифицированное безвредно. Ну, тут есть как бы две школы, так сказать, в рассуждении. которые говорят, может, оно пока безвредно, поскольку мы не знаем. А вот на самом деле, вот выяснится задним числом. Я слышал такую вещь от человека вполне профессионального, который сказал, что на крысах показано, что употребление GMO в третьем поколении приводит к бесплодию. Вот я могу есть GMO, мне не страшно. Моя дочь может, у нее уже дети, да, есть. А вот эти дети, если они будут есть GMO, то у их внуков может быть бесплодие. То есть, вот, как он, на крысах показано. Я не видел этих исследований, я не читал в прессе. Я просто рассказываю, что мне сказал человек, который профессионал. Он врач. Так. Делают ли талисманы из секвой? Вот уж не знаю. Да. Значит, ладно, друзья, мы сегодня 25 минут уже так слишком туда набавили, поэтому я считаю, что мы вполне сегодня поработали хорошо, и давайте я пойду уже поработаю на работе, а вы тогда, может быть, даже пойдете спать. Счастливо!